начать правильно жить. Не думать о том сейчас, что с ним делать. Вы с ним ничего не сделаете. Он еще нормально себя ведет. Понимаете? По сравнению с тем, как ведут себя другие в этих ситуациях. Пинка под зад дают, потом делить начинают имущество, не ходят к детям, не плодят элементы, враждуют и так далее. Понимаете, у вас еще нормальный вариант. Не надо сейчас ничего говорить. Так нужно здоровый образ жизни. То есть у вас не хватает волевой энергии. Значит, нужно длительное непрерывное движение. Для того, чтобы судьбу побеждать, нужно нейтрализовывать те силы, которые вас разрушают. Перед вами стоит стена. Вы чувствуете безысходность. Чувствуете, нет сил. Руки опущены. Это значит, что нужно длительное движение совершать для того, чтобы убрать эту энергию, как минимум. Когда вы ее уберете, у вас появятся силы что-то делать, думать, решать. Без сил нет жизни. Вы говорите мне, на работу идти или бежать в магазин? Я вам говорю, покушайте, потому что у вас ни на то, ни на другое нет сил. Поэтому нужно сейчас начинать здоровый образ жизни, нужно копить силы. Сейчас никаких действий предпринимать нельзя, потому что идет период, разрушающий семью. Единственный способ ее сохранить – это бездействие. Не трогать его, надо ждать. Только через 3 месяца у него появится нормальная работа головы. Сейчас у него жуткий период, связанный с личной жизнью, у него он ничего не соображает. И он вам об этом говорит, вы не слышите его. Он не сможет сейчас правильное решение принять. Вы его подталкиваете куда? Уйти из семьи. Вам это надо? Нет. Зачем тогда вы этим занимаетесь? Вам надо прийти в себя сейчас, заняться своим здоровьем, слушать лекции, жить по ним, читать молитву, прийти в спокойствие в сердце сначала, первую стадию победы над судьбой, потом дальше, вторая стадия, это общение, прощение человека, общение с ним по-доброму. Вторая стадия победы над судьбой. Третья стадия, только третья стадия, когда у него мозги начинают управляться. Вот только так. Вы сейчас ищете справедливости. Справедливости в этом мире нет. В том виде, как вы хотите иметь. Каждый человек получает плоды своих поступков в этом мире. Вот в этом вся справедливость. Мы эту справедливость не знаем, потому что у нас мы не настолько развитые живые существа. Вот люди на более высоких живые существа, на более высоких планетах, они знают свои прошлые жизни и знают конкретно, за что им по шапке идет. Мы ничего не знаем здесь. Вот вы в прошлой жизни в мужском теле, в возрасте 38 лет изменили своей жене. Сейчас за это получаете результат. Вы этого не знаете. Вы смотрите на то, что с вами происходит, и думаете, за что. Я вам сказал, за что. От этого ничего не поменяется, потому что вы сами не помните. Это просто мои слова для вас все. Поэтому нет смысла об этом думать, за что. Вот люди сейчас в Украине гибнут, они лишились крова, работы, страны, жизни лишаются многие люди. За что? Есть какие-то причины в прошлых жизнях, что люди попадают в такие ситуации. У нас тоже неизвестно, что будет через года полтора. Тоже тяжелый период начинается в России. Опасность тоже всяких событий тяжелых. Тоже будут возникать вопросы, за что. Не надо об этом думать. Люди умирают за что-то, попадают в аварии, в несчастные случаи. Все это происходит по судьбе. Мы не знаем свою судьбу, не знаем, что происходит. Поэтому такое мышление, за что, оно приводит только к разрушению жизни. Многие люди с психическими травмами находятся. Они не знают, за что. Поэтому это мышление не помогает. Помогает мышление, которая дает возможность побеждать судьбу. Это означает, нужно совершать аскезы. Вот я спокойно выгляжу или нет? Потому что я сегодня постоял в воде. 5 слоев постоял вместе с хозяйкой, которая меня прилетела. Моим помощником. Постояли, на солнышко посмотрели. Видите, в меня зашла энергия воды, энергия спокойствия. Я спокоен. Нету вот у вас сейчас вот при такой температуре воды, которая там есть, полчаса. Да, мы вот ровно, да, вот по грудь. Вот эта температура мы засекли специально по времени. Полчаса все 5 слоев проходят. Я думаю, где-то градусов все-таки 18 вода. Потому что за полчаса так быстро чистка не может быть. В 20 или в 22 градусах. Ну, вода еще холодная достаточно. Волн. Вот. Вам вода не поможет, потому что у вас блок волевого, волевые функции подавлены. Вы не знаете, что вам делать. У вас обескураженность. Длительное движение сразу даст силы жить. Вам легче станет. Я вам сейчас расскажу историю. Ну, таких историй очень много. Я убедил одну женщину, вот ее бросил муж, она с детьми осталась одна. Я убедил ее перестать думать об этом и просто начать восстанавливать себя. Она начала аскезы совершать, молитву. Проходит 3 месяца. Я говорю, спокойствие в сердце появилось? Она говорит, да, так спокойно, так нормально вообще. Я его простила, все хорошо. Я говорю, ну теперь пора восстанавливать отношения. Она говорит, а нафиг мне это надо, мне так уж. Видите, люди такие эгоисты, им ничего, вот хорошо стало и пошли все нафиг. Поэтому проблема не в том, что он вас бросил, а в том, что сейчас вам плохо. А если вам плохо, ну сделайте сами это. Сами заботьтесь о себе. Вот вас бросил муж, а меня бросила целая команда людей. Вместе забрали у меня все, и соцсети там, и все позабирали. И я вам не жалуюсь, я сижу нормально. Желаю всем счастья. Всем тяжело. Вам тяжело, мне тяжело. От этого ничего не меняется. Я говорю, тяжело, значит, надо совершать аскезы и делать так, чтобы было легко. Я вам объясняю, я так живу. Торгуется с Богом сейчас. Говорит, сколько денег надо заплатить? Моя хорошая, вот смотрите, вот если говорить о плохом периоде конкретно, он где-то длится 4 месяца. Но это не важно, потому что вы сейчас пошли в зону истощения. Вот вы думаете, что плохой период закончится, и зона истощения тоже закончится. Она не закончится с хорошим периодом, зона истощения не закончится. Для того, чтобы ее закончить, нужно совершать аскезы. Вот люди как зарабатывают все хронические болезни, как они уходят из жизни вообще. Стресс пришел, человека вот так вот, энергетически вот так, бабамс, и в 2 раза меньше, у вас сейчас на 30% меньше энергетики, чем было 4 месяца назад. Вот на 30% у вас нет сил. Вы что думаете, вот у вас плохой период закончится и силы появятся? Нет. Вы так и останетесь без сил. Потому что, чтобы силы появились, нужно совершать аскезы и молитвы. Нужно просто заставить свой организм жить. Если человек не заставляет себя жить, то значит, он не будет жить. Он просто гаснет, гаснет и гаснет, и все. Вот, допустим, человек тяжело болеет, и есть такая стадия болезни, когда нет сил поесть даже. И вот здесь человек выбирает жить или умереть. Ему говорят, покушай, покушай, пожалуйста, покушай. Он говорит, я не могу, я не хочу. Ему говорит, ешь. Нет, я не могу. И если он все-таки заставил себя по чуть-чуть есть, он выживает. Если нет, помирает. Даже животное, вы можете видеть, собачка лежит, не ест. Не стала есть, померла. Заставила есть, начала жить. Не стала двигаться, померла. Начала двигаться, жить, значит, начала. Вам сейчас надо об этом думать. У вас в штопор идет психика. Вы теряете себя. А вы думаете о том, что с ним делать. Да ничего вы сейчас с ним не сделаете. Знаете, Вот человек, который истощен, он никому не нужен вообще. Любовь означает обмен энергией. Если у тебя нет сил, ты такой, да ты никому ты не нужен, тебя всем пнут пинка под зад, да и все. Вот когда у тебя есть силы, тогда, конечно, ты нужен всем. Так сделать так, чтобы вы были нужны. У меня был такой случай, одну женщину муж бросил, она очень разумная, таких людей я редко встречал, очень разумная. Она такая, слушает меня. Я говорю, ну вот смотрите, он вас бросил, почему? У него там больше счастья, здесь меньше. Ну станьте счастливы, начните молиться, с подружками дружить, аскезы совершать, в храм ходить. И когда у вас энергетика будет достаточно сильная, вы самодостаточной станете, вы перестанете от него зависеть, вы начнете наполняться красотой. Потому что почему человек бледнеет? Потому что он зависит. Ему как бы краник обрубили, энергия не идет, все. Человек не знает, как ему жить. Верните мне мужа. Ну, научись жить без мужа, сама счастлива. Будь независим. Вот мне мои помощники сказали, у тебя соцсетей нет, у тебя все менеджеры ушли, плати бабки со своих лекций, иначе у тебя все развалится. Я говорю, да ничего мне не развалится, я завишу только от Бога. И дальше Бог начал давать мне помощников других, организовалась другая команда, все быстро произошло, соцсети завели новые, и все пошло развиваться. Нет проблем. А они были обижены, они хотели больше денег, больше власти. Они хотели, чтобы я был курицей, которая как бы живет без башки и несет золотые яйца. То есть, чтобы они все решали за меня, я давал бабки, и чтобы я ездил, лекции читал и не вякал. А? Бездуховный, да. Вот люди из-за оскорблений теряют разум. Они становятся бездуховными, да. Такое бывает. Вот. Искренне обиженные люди считают, что им что-то не додали, все, хотя они нормальные зарплаты получали, нормальные отношения, все, хотелось больше. Это всегда бесконечно. Но я сейчас не об этом говорю, вы сейчас меня на мои проблемы сейчас переносите, понимаете? А я вам говорю, у меня нет проблем. Я вам рассказываю сейчас, как надо ко всему относиться. Я этот период свой плохой чувствовал, видел, 3 года назад еще. И я видел его в более жестких тонах. Но я молился, и эти более жесткие тона ушли. Я вам сейчас говорю не о том, что со мной произошло. Я говорю о том, что я начал делать. Я начал делать то же самое, что и делал, только более качественно. Я пытался прийти в себя, принять судьбу. Мне тоже не просто было. Мне было тяжело, но я при этом выполнял все свои обязанности, читал лекции. И вообще в это время, когда это год назад произошло, я никому не говорил, что произошло. Не выносил ситуацию наружу. Просто спокойно молился, терпел. Я сейчас уже говорю, когда год прошел, я сейчас уже говорю. Вот. Но когда мне было тяжело, плохо, я не чувствовал, что я являюсь примером для подражания. У меня недостаточно было сил, чтобы быть в равновесии. Но, по крайней мере, я к этому всеми силами стремился. Я понимал, что другого выхода нет. Надо прийти в себя, надо восстановиться, надо простить, надо по-доброму настроиться и при этом защищать свою честь, не позволять никому над собой надругаться. Невозможно так нормально жить, если это делать. Вот вам надо заниматься тем же самым. Нужно приходить в себя, желать всем счастья, работать над собой, отвлечься от ситуации. Длительное движение, неподвижное положение тела, пост на воде, молитва. Общаться с женщинами, с подружками, которые работают над собой, не с теми, которые судачат над этой ситуацией. Он плохой, ты хороший, он плохой, ты хорошая. Эти люди вам не помогут. Вот те люди, которые молятся, работают над собой. У вас есть такие друзья?
Я на
Ну вот, отлично, молодец. Вот это уже другой разговор. Вот надо в храме петь. Вот. А что, почему тогда вы мужа не воспитывали? Что это за бессовестная жизнь? Вот так бывает, да. Не справились вы, не заметили, как его понесло, не заметили, не справились. Ну вот теперь результат, у меня тоже помощников понесло, я тоже не заметил. Мы расхлебываем с вами результаты того, что мы не заметили. Люди портятся незаметно, становятся хуже, мы им прощаем, терпим. Но надо воспитывать. Вот, а это тоже злые духи в квартире. Надо изживать алкоголь, борьба, не только принятие прощения, борьба также за чистоту в квартире. Видите, он вас подмял под себя. Вы, стали слабее его, унизились в жизни. Одно не надо бороться, нужно, чтобы друзья были, подружки помогали. Отлично, это все очень хорошо, то, что вы говорите. Значит, все закончится хорошо. Если вы так говорите, и так оно и было, значит, испытание ваше вы пройдете обязательно. Обязательно. Только надо вот так же. У меня, видите, я тоже всю жизнь работаю над собой, молюсь, делаю добрые дела, и все равно испытания пришли. Они приходят, хоть ты хороший, хоть плохой. Приходит время, человеку придется сдавать свой экзамен. Вы сдаете, я сдаю. В чем разница между нами сейчас? Ну-ка, подумайте. Разница в том, как мы настроены. Мы настроены по-разному. Вы обесточены, вам надо длительное движение совершать. Нужно храм отлично, в храм вы ходите. Видите, значит, духовная составляющая у вас отличная, вижу, да. Психофизическое состояние на нуле, и социальная сила средняя. Вот вы говорите, я в храм хожу, но я не чувствую, что у вас прямо есть такие подружки, которые бы вас поддерживали. Ну, я не вижу, если бы сильно поддерживали, вы бы сидели ля-ля-тру-ля, вам бы было хорошо, а вы обесточены. Ну, подружки должны сбалансировать ситуацию. Вот если, допустим, человек не может счастье получать от личной жизни, он метается в другую сторону. Там, в ту сторону, где есть поддержка, вам нужна эта сторона. Если есть подружки, хорошо, давайте тогда очень сильно туда включаться. Если есть молитва, давайте туда очень сильно включаться. Нужно совершать длительное непрерывное движение. Нужно включаться в отношениях с подружками очень сильно. И это сразу облегчит вашу жизнь. Нужно сейчас приходить в себя, не заниматься мужем. Вот если вы все это будете делать, и так как вы молились все это время, мой прогноз такой, 100%, что муж останется, не даже не 99%, 100%, что он останется в семье. Просто надо подождать. Ваша, значит, сила духовная, она восторжествует обязательно. Я сейчас смотрю, обязательно восторжествует. Просто ждите, ничего с ним не делайте вообще. Просто находите все силы восстанавливаться и ждите. И придет время, он разумный человек. Ему Бог сейчас дает ему свои уроки. Он сдает эти экзамены, он слишком загордился собой. Сейчас ему придется приходить в себя. Он... У вас трое детей, да? Ну вот он одного ребенка, девочку, по-моему, сильно очень любит. Не хочет бросать. Эта девочка может спасти всю ситуацию. Также и он вас уважает и ценит очень сильно. Очень сильно. Но, видите, мужикам хочется наслаждаться жизнью, женщинами. Вот женщина наслаждается детьми, то есть ей много чем наслаждаться. Мужикам хочется только женщинами наслаждаться. Поэтому часто они вот так вот такие поступки совершают. Поэтому нужно подождать. Не надо рубить его, хочется сейчас рубануть. Не надо. Не надо. Надо переключаться на друзей, у них брать силы. Не нужно делать резких движений, ждать надо. Thank you. Нужно наполняться. Можно звук выше вам, потому что мне регулировать нечем, у меня все уже на пределе. Боль идет, как талая вода. Вы не тем занимаетесь сейчас. Вы уперлись в проблему, думаете о том, что вас разрушает, теряете силы, надо переключаться на природу, на добрых людей, на хор. Погружайтесь в то, что у вас есть. Не погружайтесь в то, что у вас отняли, погружайтесь в то, что у вас есть. И это вас спасет. Больше сейчас ничего делать не надо. Любое действие разрушит семью. Он сам не будет разрушать, вы будете разрушать. Будете разрушать семью, будете наказаны. Все понятно? Ну вот мужчина. О, какой жизнерадостный. Отлично.
Добрый день, здравствуйте. Кто
есть? Садится, да.
Я хотел спросить, что у меня кредит небольшой, сотрудник, уже месяц такой. Не знаете, что это делать? Сначала сотрудничество, выгоды сразу, семья, выгоды детей. Потом подумал, думаю, ладно, подумал на это, пока я не знаю, как его тут выключить. Не нашел.
А что жена, жена что говорит?
Его жена?
Да.
Его жена это с ним говорит вообще. Я...
А вот надо с нее начинать, надо узнать, что жена говорит.
Не говорит.
Да, если она скажет, да нормально, пьет и пьет, чего, проблем нет.
Ну, как я заходил недавно, тоже спрашивал, как жена, где этот самый, Сергей, Сергей, он там, его здесь куда-то нашел. В итоге я, наверное, за обнаружил, был дома, она
вот поэтому, мой хороший, поймите, поймите такую вещь, что если жене не надо, чтобы он выпил, вышел из запоя, если ему не надо, что он вышел из запоя, если его родственникам не надо, чтобы он вышел из запоя, почему вам-то должно быть надо? Месяц, если человек пьет, если это правда, он может же обманывать просто. Ну, устал работать, решил отдохнуть. Делает имитацию, что пьет. Вы видели его пьяным-то?
Да.
На работе?
На работу, знаешь, пьяным нельзя, поэтому просто не
приходит. Видите, какой начальник хороший. Можно просто не приходить на работу. Вот в этом и причина того, что наглеют помощники. Часто вот когда ты очень добрый, это хорошо в личной жизни. Но в работе надо быть принципиальным. Если ты чуть-чуть человека запустил, чуть-чуть, он начинает наглеть сразу. И дальше все хуже, хуже, вплоть до вот такого безумия. Я вам сейчас легко отвечу. Вот скажите мне, что значит валять дурака?
Валять дурака ничего не делать, соответственно,
не валять дурака, это значит пытаться поднять пьяного. Вы его поднимаете, он пьяный, он не может встать. И вы валяете просто по земле. Все. Вот вы сейчас этим занимаетесь. Вы валяете дурака сейчас. Нет, нет, не то, что они будут тратить время. Вот смотрите. Иногда надо понять, что я не Бог. Я поэтому вас спрашивал, как относится жена, как относятся родственники. Надо это все узнать. Если им всем по барабану, то вы валяете дурака просто, понимаете? Вот люди хотят сдохнуть, а вы им хотите убедить их в чем-то другом. Это невозможно. У человека есть выбор, понимаете, в этом мире, как ему жить. И мы не можем никак с этим ничего сделать, если человек настроен вот так в своей жизни. Пьянство – это означает самоубийство. Человек, который выпивает, это просто метод самоубийства, вид самоубийства. Медленный, без такой не шоковый, аккуратный. Просто человек убивает свой разум, убивает свою семью, убивает свою работу. Он становится растением. Он живет без мозгов. Становится растением просто. Это метод самоубийства. И что с ним делать, надо будет думать после, когда человек выйдет из запоя и придет к вам. И дальше можно с ним будет поговорить. А сейчас надо заменять работника на другого. Да, надо заменить, а потом, когда он придет, подумать, и Бог что-то подскажет. Но само по себе пьянство – это не просто как бы нежелание жить. Пьянство возникает от блока вот этого на пятом психическом слое. Это статическое напряжение или сильная обида на жизнь, чувствительность очень сильная. Ну, то есть есть три порока на три вот этих вот блока. Когда человек чувствует стену перед собой, он начинает курить. Курение – это вот об этом. Поэтому, когда война, вот эти вот тяжелые события, люди все курят. Это стена, когда перед человеком стоит. Пьянство развивается от обиды. Вот. Обиды. Как обижен на жизнь, в отчаянии, сильная чувствительность. Все достало ему, тяжело, плохо. И он пьет. А когда человек хочет счастья, нет счастья в жизни, то он употребляет наркотики. Вот этот блок на уровне счастья на пятом слое – наркотики. На пятом слое блок по обидам – пьянство. На пятом слое блок по воле – курение. Ну, то есть это просто способ забыться. Убрать вот этот блок искусственно. Не совершать аскезы и побеждать, а искусственно убрать. Ну вот сейчас у этого человека тоже у него очень сильное статическое напряжение. Вы говорите, что он выпивает. Это тоже из этой оперы. И выпивать и гулять – это примерно одна и та же энергия. Ну то есть человек... Вино не помогает, ему надо как-то что-то еще делать, он начинает гулять уже. Ну, как бы это такой тоже от неправильного образа жизни идет, от безысходности. Ну и, конечно, Богу это не нравится, начинаются проблемы с совестью, уже с семьей, дальше уже идет разруха. Вообще, вот Моисей принес вот эти вот заповеди, потом Иисус Христос. Это для чего они принесены были? Потому что у человека в жизни есть такая красная черта. Вот когда человек за нее заходит, за эту красную черту, заходит за нее, то ему помочь уже нельзя. Никто ему не поможет. Вот жена, человек изменил жене, жена ему уже не поможет. Никак. Потому что его потянет дальше туда, дальше, до деградации. Он должен помогать сам себе. Если он сам захочет себе понять, ему можно помочь. Его засет в болото, если он руку не подаст, ты ему тянешь веточку, он мне руку не подает. Ну все, значит, он потонет. Это его выбор. Когда человек чуть-чуть выпил, это еще, может быть, не перешел красную черту. Но когда пошел в запой, он уже перешел красную черту. И дальше ты хоть что ему говори, это все бесполезно. Он сам должен себе захотеть помочь. Или, по крайней мере, его родственники. Родственница, жена не пришла, на работу не сказала, у меня муж пьет, помогите. Ну тогда можно было помогать. Никто ничего не шевелится. Я вот так вижу ситуацию. Но как человек чужой может помочь? Человек перешел красную черту, все, он уходит, он его уже не схватишь. Поэтому и так важно, что Моисей принес заповеди людям. Зачем? Он говорит, туда не ходите, снег башка попадет. Нельзя. Там уже все, как бы зона закрытая. Туда нельзя ходить. Поэтому нельзя воровать. Начал воровать, сразу крыша рвет. Хочется воровать, человек тупеет, он хочет воровать. Он не может остановиться. Жар в психике наступает. Убил человека, не можешь остановиться, начинаешь убивать дальше. Изменил жене, все, рвет крышу, хочется изменять. То есть черту переступил, там нет обратного хода у человека, выключается рубильник. Обратного хода нет, все. Есть только движение в одну сторону. Ну, за исключением тех случаев, когда человек сам делает шаги в другую сторону. И чтобы помочь ему, нужна строгость. Строгость, понимаете? Вот чтобы мужа вернуть, нужна строгость, но строгость какая? Добрая. Чтобы у него была возможность шаг сделать в эту сторону. Если нет возможности, если ты его проклинаешь, пошел вон скотина, ну значит он скотина пойдет вон. И все, и как бы семья будет разрушена. Нужна строгость именно. Доброта не поможет здесь уже, все. И ему нужно просто, как ободранный пес, он должен прийти на работу. Вот когда он придет, тогда вы сможете ему помочь. Нужно его в бассейн отвезти, чтобы он плавал, снимал с себя статическое напряжение, там, возле деревьев стоял, если он захочет, конечно.
Вот это все.
Да? Какая, ну, что за деревья?
Ну, как бы работает с растениями, там, сажаем растения,
ну, это другое, вот. Статическое напряжение убирает толстые деревья. Если бы он на лесопилке работал, тогда бы помогло. Он постоянно с деревом стоит, и оно и будет снимать напряжение, факт. Вот, а тоненькие, маленькие деревца, тут, конечно, ничего не поможет. Если вы его посадите, скажите, сиди как дерево, скотина, тогда поможет у него, он будет неподвижное положение тела совершать, и у него будет очищаться психика. Ну, вряд ли он будет так вот сидеть, как дерево. Вряд ли бы он вам поверит, что это ему поможет. Но это именно может помочь. Люди болеют от неправильного образа жизни. Постепенно болезнь превращается в социальную проблему. Приходит время. Это уже социальная проблема, пьянство. Но это изначально, это болезнь вот этих вот, психофизическая болезнь. И женщина, у нее очень сильно совесть работает, потому что она любит, за ней стоят дети, семья. И поэтому женщины в основном не спиваются, потому что они чувствуют ответственность за близких, они не могут, им нельзя. И поэтому женщины входят в депрессию, входят в состояние истерики, вот это когда статическое напряжение копится, истерия начинается, женщина истерит. Вот. Обычно муж спивается, женщина истерит. То есть это одно и то же состояние, просто женщина не может спиться, у ней есть обязанности перед, ну, любовь перед близкими. Она не может просто себе позволить. Но она все равно не лечится. И вот эта ниточка между ними, связь, она тоже находится на очень низком уровне. То есть если женщина обижается, мужчина тоже обижается. Получается, нет выхода. Никто не может помочь. Люди как в тупике находятся. У вас другая ситуация, у вас статическое напряжение нет, есть безволие, то есть другая энергия. Этой энергии вам хватает, вы ему даете, но он загордился собой, слишком крутой стал. Ему нужно, чтобы ему судьба сейчас немножко под зад дала. Ему сейчас это полезно, полезное лекарство такое. Но как бы при этом вы не должны в этом участвовать, как жена. Мой хороший, не пытайтесь валять дурака. Дай вы претерзвеет. Помочь ему в этом состоянии невозможно, невозможно. Нужно, чтобы он вышел из этого. А выйти он может, если он в нужде окажется. Вот и сейчас важно его привести к нужде. Пока он под защитой, под вашей, он без нужды, он не будет очухиваться. Ему и так хорошо. Да как дети маленькие, знаете, можно так избаловать ребенка, что он так обнаглеет, что просто диву даешься. Вот, допустим, женщина живет с сыном, ему 30 лет. Это частая история. Он вообще не работает, мать работает, у нее еще пенсия. И она его кормит, и он еще выпивает, и не хочет нигде работать, и сидит дома, и еще нервы ей мотает. И нужно только одну вещь сделать этой женщине, только одну простую вещь. Поменять замок, когда он пошел куда-то погулять. И все, и как бы и ключ ему не давать, сказать, как бы, теперь ты живешь с той стороны этой двери. Вот очень просто, по-доброму. И он выживет, понимаете, любой мужчина выживет. Он пойдет, как бы, и выживет. Соседки сверху, пожалуйста, пусть она его кормит. Да никто его кормить не будет, пинка будут давать под зад. Кому он нужен? Такой... Ватрушка такая.
Один Ильич, а можно еще вопросы дальше?
Ну, спросите.
Ну, у нас тут корректно сами скажете, не исключайте. У нас уже семья большой, где-то два поколения, дедушка,
То есть стоит дом пустой, да?
Нет, там у меня мама живет, то есть сколько времени есть, она там из...
В чем вопрос? Ну, живет мама в доме, и что?
Каждого дома, говорит, за тебя же не было, тоже. То есть ты людей там, там думаешь, что дом это знание, а получается, он хозяин, и никто не собирается ничего делать. Дом разваливается, он собирается, а студенты, никто работает не больше, никто не собирается.
В чем вопрос?
Как бы... Проявляешь инициативу, как ваш опас. Это вопрос опять. Случай, да, папа? Не знаю, приступит или...
Нет, ничего не надо делать. Надо почитать просто, ну, Крылова, басню «Лебедь, рак и щука». Там выход какой был? А? Какой выход был? А? Никакого выхода. Потому что лебедь, ранка и щука, они в разные стороны тянут, все, выхода нет. И надо просто забыть эту ситуацию, потому что там нет выхода. Они все тянут в разную сторону, потому что они тупые. Все. И они имеют ответственность за свою долю, никто не может их заставить ее отдать. Значит, выхода нет. Ну, ВОЗ, вы не ныне там заканчивается история, басня. Конечно, жалко, конечно, дом, но что сделаешь? Ну, вот никто не хочет ни продавать, ни отдавать долю, все ждут. Потому что все сидят и думают, блин, а вдруг они все поздыхают, и мне тогда дом перейдет. Ну, каждый вот так вот мыслит, как бы, и ждут все. Кто первый сдохнет. Это называется родственное отношение. Ничего не сделать. Видите, два одинаковых вопроса. И на обоих ответ такой. Учитесь понимать, что иногда, кроме Бога, никто ничего не сделает. Мужчина очень деятельная природа часто бывает, и он хочет все решить, со всем разобраться. Но бывают ситуации, когда вы не сможете с этим разобраться. Да, вы пробуете, усилия прилагаете, видите, что нет. Значит, Бог уже будет решать все это. Вы не сможете. Так с этим пьяным, с этим домом одно и то же. А? Не, молиться надо, молиться, бегать однозначно. Что когда человек бежит, он волевое усилие совершает, пробивает судьбу. Но в данном случае, когда он пробил судьбу, как бы он видит, что судьба не под его контролем. Понимаете? То есть мы можем влиять только на то, что мы контролируем. Но если что-то не под моим контролем находится, то я могу только молиться и усилить влияние Бога. Потому что Бог в этом мире два действия совершает, два разных действия. Первый вариант действия, он просто наблюдает, и вот что положено, то и получишь. Если положено наказание, получишь наказание, положена награда, получишь награду. Это первый вариант действия Бога. Но есть и второй, и он от второго не отказывается. Если человек совершает молитву, служит Богу, не просит его, типа, давай, давай, Господи, давай, еще счастье. И вот, пожалуйста, очень хорошо, очень сильно тебя попрошу, дай, пожалуйста, мне тонкую, вот такую тонкую талию, и вот такой толстый кошелек. И смотри, не перепутай, главное. Понимаете? Бог не реагирует на такие молитвы. На такие молитвы не реагирует. Он реагирует только на служение. Вот когда люди служат, и им тяжело что-то сделать, то тогда они говорят, ну Господи, ну помоги, ну я не знаю, что с этим домом делать. Они все тупые, тянут в свою сторону, не понимают свои выгоды совсем. И Бог обязательно помогает. Он как может помочь? Двумя способами. Он может взять их, отрезветь, и они резко начнут как бы отказываться каждый от своей доли. Ну, продавать ее там, или как-то складываться, или еще что-то там. Вот. Ну, то есть что-то начинают делать, понимаете? И второй вариант помощи. Он вам сердце дает знание, и вы, получая это знание, успокаиваетесь. Вы понимаете, что они действительно тупые, и с ними ничего не сделаешь. Вам хорошо и спокойно становится. Понимаете, это все Бог делает. Он или дает знания, или помогает. Но Он обязательно вас просто так не оставит. Потому что если вы Ему служите, молитесь, то Он включается не как нейтральный наблюдатель, а как личный участник ситуации Он включается. Но Он может по-разному решить ситуацию. Вы не знаете, как он будет решать, но он вам облегчение обязательно сделает в сердце. Это закон. Понятно? Вот у вас эта опция выключена в жизни. Поэтому вы очень сильный человек, много чего в жизни добиваетесь. Но вы не знаете, что есть вещи, когда нужно не свою силу использовать, а довериться Богу. И тогда вы тоже будете побеждать уже и в этой ситуации. Но у вас такого знания пока нет.
Ну,
наверное, да. Ладно, хорошо.
Спасибо большое.
Счастья вам. Ну, вот сзади женщина, да. Ну, давайте, да, конечно. Как дочь зовут? Как дочь зовут? Подождите, стоп, подождите. Сколько ей лет? 29 лет Маргарите, да? Так, подождите, стоп. 29 лет назад вы забеременели, да? То есть 30 лет назад. И до беременности за 2 года вы ее увидели, да?
Да, я увидела за 2,5 года.
И что вы увидели конкретно?
Я увидела себя, но как дочь лично имени, я как ее люблю. Я как отстранила, пришла быть отстранила, смотрю и говорю, как она похожа на него, на твою фамилию. Это просто тоже, но отношения
Thank you. Ну пусть познакомится с отцом, она же никому не изменяла. Ну еще раз сходите, возьмите. Мужчина какой? Дедушка вашего ребенка, да? Ну пусть она помогает ему, дедушке, с папой познакомиться. Как? Ну, уехал в Подмосковье, ничего страшного. Найдет его там, в Подмосковье.
Нет, мы уехали. А он где-то здесь в деревне. Я просто не знаю, он в деревне своей жены уехал. У него сын 40 лет, тоже не женат.
Пока она будет визжать, хочу замуж, она замуж не выйдет.
Нет, я понимаю, она не понимает. Она говорит, я хочу замуж, а он уже. Как ей?
Неправильно мышление у вас. Надо сначала замуж, а потом учеба. У ней правильное мышление. У ней, да.
Ну, вы говорите, что пока на ней не идет, это же неправильно.
Сначала 29 лет, уже пора замуж. Какая учеба? Сначала замуж, потом дети, потом, если захочется, учеба. Чтобы выйти замуж, надо прийти в себя, надо стать счастливой, надо работать над собой, желать всем счастья, начать слушать лекции, развиваться как личность, успокоиться. Стать счастливой, самодостаточной. И потом только можно будет выйти замуж. Пока она будет выйти на Луну, замуж не выйдет. Чтобы выйти замуж, нужно выйти из зоны мечтания. Надо начать действовать. Понимаете, если из зоны мечтания не выйти, то невозможно выйти замуж.
Я это понимаю.
Но если вы понимаете, значит тогда первая стадия – молитва. Вторая стадия – молитва приводит к спокойствию в сердце. Значит, вы начинаете побеждать ее судьбу. Сначала спокойствие в вашем сердце. Потом вы начинаете с ней общаться по-доброму. Вот сейчас вы просто переживаете за нее. А так вы не переживать не будете, вы будете по-доброму общаться. Это будет вторая стадия. На третьей она начнет понимать, что вот так вот жить, как в песне поется, неправильно. Нужно работать над собой и тогда выходить замуж. Слишком много, моя хорошая, для мечтания. Надо что-то делать сначала. Когда будешь что-то делать, поймешь, какой тебе положен. Вот у человека есть судьба. Вот, допустим, хочется высокого и красивого. А поступите, положено ли красивые и невысокие, или высокие и некрасивые? Два варианта. Ну, выбирай из двух одного, иначе вообще одна останешься. Что мечтать? У меня супруга занимается тем, что она знакомит, ей нравится знакомить людей. И она прям целыми днями сидит, смотрит, как бы. И вот опыт, ее опыт такой, вот она несколько лет этим занимается, такой, что люди в основном не женятся, потому что они слишком много хотят. Много хочешь, мало получишь. Ну, то есть, парень, допустим, ну, такой, как бы. Я хочу, говорит, девушку, латышскую красавицу с большим бюстом. А сам вот, ну как бы, ему девушек показывают, он говорит, это некрасиво. Показали красивую, которая несовместима с ним по гороскопу. О, говорит, это подходит. Она говорит, мы показали ей фотографию, она говорит, он что? Не слишком много захотел. Красивая же девушка, а что такое красота у девушки? Это ее амбиции. Ну что такое красота у женщин? У мужчины амбиции — это его деньги, власть. Это мужская красота, его амбиции. И как бы он знает, сколько он стоит. Мужчина такой знает, сколько он стоит. А красивая девушка тоже знает, сколько она стоит. Ей показывают вот. Парус на ветру. Вы что, говорит, ребята, нормальных парней показывают, что? Но ему как сказать, что ты это? Должно сказать человеку. Ты на себя-то посмотри. Да. Вот, то есть нужно, а вот возможность на себя посмотреть, она из практики исходит. Когда человек общается, служит людям, заботится обо всех, он становится социально активным, у него мечта превращается в реальность. А реальность, она очень сильно от мечты отличается. И в это время у него состыковка происходит желаемого и действительного, и он постепенно начинает трезветь, понимать, на что он как бы способен в жизни. То есть нужно женщине, очень нужна социальная активность, социальная сила. Вот для женщины не деловая сфера важнее всего в жизни, а социальная. Поэтому женщина должна прилагать колоссальные усилия для того, чтобы дружить с другими девушками, для того, чтобы служить людям, заботиться обо всех. Это очень важно для любой девушки и женщины. Если она сидит дома целыми днями, мечтает, то это просто незрелый человек, и эта незрелость приводит к колоссальным проблемам в жизни потом. Потому что, как бы, ну если ты, допустим, идешь где-то и видишь, там ты, допустим, ходишь по ВДНХ, туалета нигде нет. Ну нигде нет, а большое место там далеко. Ну, как бы ты чувствуешь, уже скоро, как бы, ну, скоро уже надо идти. Ну так иди сразу туда, поближе, где есть. Там посмотри выставку, где поближе. Потому что потом долго бежать придется. А может быть, не добежишь. Всякое же бывает. И что потом будешь как бы с тяжелыми штанами, как бы, и запахом пойдешь домой. Ну нехорошо, некрасиво. Точно так же человек, он тянет до 29 лет. Потом... Но это ты уже обкакалась. Потому что в таком состоянии замуж выйти невозможно. Кто ее возьмет? Надо быть красивой, счастливой и самодостаточной, чтобы замуж выйти. А если ты уже как бы тебя трясет, так мужика увидела и сразу умираешь, значит все, никто не возьмет, шансов нет. Поэтому нужно учиться правильно жить, мои дорогие друзья. Попытайтесь это понять. Всем нужны сильные люди. Слабые люди никому не нужны. Есть женская сила, есть мужская сила. Слабые никому не нужны люди, только сильные. А когда девушка уже не может терпеть, замуж хочет, это признак не силы, а слабости. Она должна победить свою слабость, должна стать счастливой, самодостаточной. И тогда только замуж. Только тогда замуж. Вот я, допустим, сильно хочу поднять штангу. У меня просто я сплю, вижу эту штангу, с ума схожу. Я подниму ее или нет? Нет. Надо начать поднимать. Понемножечку какой-то. Ты хотел вот такую большую? Нет, ты поднимай маленькую, сколько можешь. Зайти сначала на... Ты хочешь прыгнуть на 9-й этаж? Нет, зайди сначала в подъезд, встань на первую ступеньку и потихоньку иди. Поднимай больше, больше штангу. И когда ты придешь к этому весу, который тебе, ты уже сможешь его поднять, который ты мечтал, у тебя не будет такого сильного чувства дикого: ура, я поднимаю этот вес. Нет, ты спокойно просто его поднимешь. И все. Разок, я не любитель спорта, но просто так получилось, что я увидел в интернет, написано, вот что сказали сборная России в раздевалке после того, как они заняли первое место на чемпионате мира по хоккею. Я прям, ой, мне надо это знать, что они там сказали. Мне надо было очень сильно знать. И когда я открыл, что они сказали? Они сказали: нет, мы не удивляемся, мы не рады тому, что мы победились. Мы просто очень серьезно работали и получили этот результат, который заслужили. Все. Вот это они сказали. И так бывает всегда. Вот когда человек приходит, время, он заслужил квартиру, он ее просто покупает спокойно и все. Он не тот, что... Не, он идет, покупает спокойно и все. А когда он ипотеку берет, вот это уже неблагоприятно. Это опасно, потому что тебе потом пахать всю жизнь на эту ипотеку. И вот тогда ты будешь уже выйти на Луну ходить. Потому что начать считать квартиру своей очень легко. Оплатить цену потом за это очень трудно. Поэтому мечтать, страдать – это не способ жить. Надо потихоньку идти вперед. И все люди на земле должны знать, что мужчина должен потихоньку идти вперед к победе в своей деятельности. И тогда у него все легко, у него будет и семья, все само собой, легко. Надо сражаться за свою деятельность. Надо стать сильным, как мужчина. И это даст мужчине все. Точно так же женщине надо очень сильно идти в социум, стать социально сильной. И когда она станет красивой, как женщина, она получит все. Красивая женщина выходит замуж, сильная женщина выходит так замуж, что ей не надо работать. Работает муж, она просто рожает детей и живет счастливо, приносит счастье всей своей семье. Так сильная женщина ведет себя, а слабая работает сама и не может выйти замуж. Поэтому нужно стать сильной. И сначала поэтому нужно вкладываться не в работу, а в свое социальное развитие. Девушка молодая должна стать сильной социально, чтобы замуж выйти и рожать детей, и быть счастливой. Потому что в этом смысл, цель женского существования – это любовь. Вот душа, есть три энергии всего. Есть энергия вечности, есть энергия знания, есть энергия любви. Вот энергия вечности имеет пол. Вот кто больше хочет жить, мужчина или женщина? Все одинаково хотят жить. Просто они хотят по-разному. Вот женщина, она страх включает, когда опасность. А мужчина смелость включает, когда опасность. Это разные реакции просто, а желание жить у всех одинаково. Теперь остается энергия любви и энергия знания. Вот здесь уже есть половое разделение очень сильное. Для того, чтобы реализовать себе в энергии знания, а знание также означает победа, власть, сила, все это связано с энергией знания. Человек рождается в мужском теле. Поэтому мальчик с детства, он очень активен, он не чувствует боли. Если его бить, он не чувствует, ему нормально. Вот. Ну, то есть у мальчика с детства очень сильная активность, стремление, его не остановишь, он маленький ребенок, его держишь, он куда-то бежит, что-то хочет. То есть он развивается в энергии воли, в энергии знания. Он хочет побеждать, преодолевать трудности. А девочка рождается для любви. Поэтому она с детства видит, чувствует отношения, улыбается всем, строит глазки, общается, очень ведет себя общительно, строит любовь, отношения. И она нежная, красивая развивается. Парень крепкий развивается, мальчик. Девочка как мальчик может быть в начале жизни. Потому что когда человек уходит из жизни, ну, допустим, мужчина ушел из жизни, он думал о женщинах много. Значит, в следующей жизни он становится девочкой, но при этом он еще не понял, что он в женском теле. Чтобы понять, что ты в женском теле, нужно время. Поэтому маленькие девочки дерутся некоторое время. Это значит, что они еще не поняли, они остались, у них мужское сознание еще осталось в прошлой жизни, но это быстро проходит. Она постепенно осознает себя. Точно так же мальчики многие рождаются, ходят, как бы куксятся. Значит, он в женском теле был в прошлой жизни. Он адаптируется, приходит в себя. Приходит время, мальчик осознает, что он мальчик, девочка осознает, что она девочка. И так дальше нужно развиваться уже. Женщина должна, для того, энергия любви – это близкие отношения. Поэтому женщина должна развиваться в близких отношениях, сильно осваивать эту энергию, туда включаться. Мужчина должен осваивать деловые отношения, социальные отношения сильно, потому что там действует уже энергия победы. Побеждать жену незачем, надо побеждать общество. А с женой надо вести себя очень мягко, нежно, по-доброму. Настоящий мужчина, он как тигр в обществе и как ягненок в семье. Очень аккуратно, мягко себя с женой. Но в обществе он очень сильный, храбрый. Настоящая женщина, она в семье сильная. Ну, то есть сильная, имеется в виду, она очень глубоко понимает природу мужчины, женщины. То есть она ведет себя по-мудрому, смиренно с мужем, никогда не задирается на него. А в обществе она ведет себя очень деликатно, по-доброму, уступает всем. Сильная женская позиция – в социуме вести себя аккуратно, а в семье сильно, как женщина. Все вопросы решать, очень глубоко разбираться во всем, включаться туда в личную жизнь хорошо, быть опытной. Опытный в отношениях. Мужчина опытен в деятельности, в отношениях он неопытный. Жена им крутит. Как она крутит? Он говорит, деньги экономим. Она говорит, конечно, экономим, все нормально. Вот. И потом он расслабляется сразу, мужчина же щедрый по природе. Он, если видит, жена как бы послушная, он готов ей все отдать. И она потихонечку все, что ей надо, она возьмет обязательно. И он тоже не против. Главное, чтобы она слушалась. И она слушается. Но делает свои дела. Это разумная женщина. А глупая, тупая, она не слушается. Он говорит, экономим. Она, не экономим. Начинается скандал. И она из мужчины делает петуха, который все время на нее бросается. А надо, чтобы он щедрым был. Значит, надо позицию смиренную. Разумные женщины делают глупый вид. А глупые женщины делают умный вид. От этого умного вида никакого толку нет, только одни скандалы. А разумные женщины, они делают глупый вид и всегда выигрывают ситуацию. Нет. На работе надо блестеть, надо быть блестящей, радостной, красивой и всех как бы на лопатки ложить. А дома надо очень скромно с мужем. Да, мой хороший, да, ты самый лучший. И Все, без проблем. У женщины Бог даровал такую силу добиваться всего без боя. Вот, допустим, кому легче управлять заводом, женщине или мужчине? Все скажут, мужчине легче. Так вот, запомните, если женщина и мужчина не развитые, значит, тогда заводом легче управлять мужчине. А если женщина и мужчина развитые, то тогда в разы женщине легче управлять заводом. Потому что женская сила, она побеждает без боя. Ну, то есть женщина, если развита, она со всеми поговорит, всех успокоит, все ее будут любить, все ей будут доверять. Она даже увольнять будет легко, она скажет, ну, Федор Петрович, ну как вы могли? Нам придется вас уволить. По-доброму он скажет, ну не увольняйте. Она скажет, не могу. И пишет увольнительно. Он приходит через неделю, говорит, Мария Петровна, ну я не буду больше пить. Она скажет, ну хорошо, мой хороший, я даю вам еще месяц испытательного срока. Если от вас чуть-чуть будет пахнуть, значит, тогда пойдете и навсегда. По-доброму, с любовью. И он как миленький потом исправляется, и все делает как надо, и все. А если кто-то на нее наедет, то вокруг нее там куча замов, они его порвут сразу. Она живет очень хорошо, счастливо. Все рулят ее замы, она за всеми следит, что там они делают. Женщина, женская сила побеждает без борьбы. Потому что энергия любви, она самая сильная, могущественная. Но для этого надо стать развитой женщиной. А это уже непросто. А мужчине, чтобы побеждать, надо всегда сражаться, сражаться и сражаться. И тогда мужчина будет победить. Но женщина побеждает без борьбы всегда. Но для этого надо быть женщиной. А это очень сложно. Надо учиться служить, заботиться, принимать, терпеть, любить. Это сложно. Итак, мы с вами вчера говорили о психофизической силе, которая дает человеку спокойствие, радость, концентрацию внимания, отсутствие гнева, обидчивости, раздражительности, хорошую работоспособность, способность терпеть ситуацию жизни, преодолевать трудности. Все это просто энергия аскез, которую человек делает каждый день, потому что он знает, то это надо делать так же, как надо кушать. Просто кушать приятно, а аскезы совершать сначала неприятно, но зато потом тоже приятно становится. Когда человек понимает, как ему это в жизни надо. И эта энергия, которую ты можешь направить куда угодно. Вот, допустим, Бывает такое, что у человека очень много денег. И он говорит, я не знаю, что мне делать с этими деньгами. Видите, как вы смеетесь? Правильно, потому что так бывает очень редко. В основном, когда если у человека есть деньги, он знает, что ему с ними делать. Точно так же, когда у человека есть энергия, она не застоится. Обязательно он найдет ей применение. Потому что есть много, куда ее применять. Она пригодится, она нужна. Но также следует знать, что кроме психофизической силы, которой мы уже закрыли тему, да, потому что психологи многие говорят, что нужно не силу именно копить, а надо все решать отношениями. Вот чтобы все решать отношениями, для этого нужно иметь силу. Если у тебя обидчивость, ты не сможешь это решить отношениями, потому что эта обидчивость – это слабость. Гневливость – это слабость. Раздражительность – это слабость. Это не то, что у тебя не хватает знания, как себя вести. Вот если у тебя нет силы терпеть что-то – это слабость. Вот у тебя даже будет знание, все равно ты не сможешь терпеть. Вот ты знаешь, что не надо ругаться, все равно будешь ругаться. Потому что у тебя нет сил. А эти силы берутся от воды. Вот я в Волге постоял, у меня ругаться ни с кем не хочется. У меня спокойствие. Это сила. Вы чувствуете, от меня исходит эта сила, вам тоже спокойно. Вы слушаете меня, такой, все хорошо, все нормально. Один человек покупался в Волге, всем хорошо. Всем спокойно спал. Это правильный образ жизни. Но кроме правильного образа жизни, есть еще кое-что. И это кое-что тоже немаловажная вещь. Потому что есть еще такое понятие социальная сила. Вот, допустим, человек там аскез совершает, он бегает, статику делает, посты делает, молится. Ну, все делает. Но у него в работе все идет, а в личной жизни ничего не идет. Почему у него в личной жизни ничего не идет? А потому что у него там... Не идет туда энергия. И оказывается, ну, есть социальная сила. Вот, допустим, если я не могу выйти замуж, что это такое? Астрологи говорят, это значит, что у тебя плохая судьба. Психологи говорят, это значит, что у тебя неправильное поведение. Бабки-гадалки говорят, что у тебя крест одиночества. Ну что у меня на самом деле, я не знаю. Почему я не могу выйти замуж? На самом деле все очень просто. Точно так же, как ты не можешь поднять штангу, потому что у тебя нет силы. И ты не можешь выйти замуж, точно так же, потому что у тебя нет силы. Что это за вид силы такой? Этот вид силы предусмотрен для всех людей, которым надо рожать детей. Вот, ну... На ребенка же нужны силы. Вот кто рожает ребенка, реально понимает, нифига себе, это же капец полный просто. Это надо все силы свои отдать на 5 лет и все, и ничего и больше не делать. А если сил нет, тогда психбольница. Люди, женщины не выдерживают некоторые, и стресс наступает, больными становятся. Потому что очень много силы надо отдать. И что это за сила? Это энергия, желание заботиться, служить. Эту энергию надо копить. Именно вот эта энергия, желание служить, заботиться, всем помогать. Вот эта вот энергия и есть энергия женской красоты, которая валит с ног мужчин. Ну вообще как бы есть два вида красоты. Есть красота внешняя. Эта красота исходит тоже из возможности рожать детей. Ну чтоб вы знали. Это не вид лица там. Не стройность фигуры, это возможность рожать детей. Это женская сила, возможность зачинать детей, она притягивает. От нее исходит гормональная такая сила, которая валит с ног и желание половых отношений вызывает. Но женщины думают, что если я надую губы, там, уберу талию, надую попу, то тогда сразу как бы силы больше будет. Не будет. Ну, как бы, если ты вот сильно накрасишься, все это сделаешь, ты будешь просто похожа на чучело огородное, и все. Это будет некрасиво и неприятно, потому что все эти, как бы, ну, краска должна подчеркивать силу человека. Тогда это будет нормально. А сила, в данном случае, два вида силы. Один вид силы заставляет постель мужика тебя тащит. Это возможность зачинать детей, рожать детей. Вот эта сила, гормональная сила, тащит в постель. И второй вид силы тащит в ЗАГС. Вот для женщины вот этот второй гораздо важнее. Первый вид силы знакомит женщину. Вот когда у нее есть гормональная сила, ей легко познакомиться. Гормональная сила откуда берется у женщин? Откуда берется гормональная сила? А? Ну, гормональная, вот женская энергия такая прет от женщины. Откуда она берется? Бегать, поститься, стоять. Это контакт с природой. Вот женщина, наполняясь природой энергией, она становится красивой. Я вам говорю, красота – это солнечная энергия. Доброта – это энергия воды. Когда женщина очень такая влиятельная, активная, это энергия ветра. Ну, то есть, когда мужчина, неподвижное положение тела, длительное движение и пост на воде, то он становится очень сильным. То есть, у мужчины все идет в победу, в волю, в силу. А у женщины все идет в красоту. Вот то же самое, она бегает, постится, молится, и у нее все в красоту идет. И она становится влиятельной, она сшибает с ног. Но это не значит, что она может выйти замуж. Потому что для того, чтобы выйти замуж, а не просто, чтобы в тебя влюбились, для этого нужно иметь другой вид силы, который заставляет идти в ЗАГС. Это другой вид силы, это называется социальная сила, это другая тема совсем жизни. Социальная сила – это когда человек делает противоположные вещи тому, что ему хочется. Вот что женщине хочется? Вот если она ничего не делает, она, допустим, лежит, просто она думает, что ей хочется? Ей хочется, чтобы о ней заботились, к ней ласково относились, чтобы ей дарили цветы, чтобы за ней ухаживали, чтобы внимательно к ней относились, чтобы ее любили. Вот это она хочет. И чтобы это получить, надо вот поставить крест на том, что ты хочешь, и делать прямо вот то же самое самой. Надо заботиться обо всех, всех любить, ласково себя вести. Нужно не ждать, когда тебя полюбят, а самому включаться в отношения с людьми. И сначала будет очень тяжело, потому что будет мало силы. А надо стараться, стараться, стараться это делать. И дальше будет больше силы. И как определить, что вот у меня уже много силы? Ну вот, допустим, стоят два человека, два мужчины. Внешне они могут выглядеть одинаково. Как определить, что у одного больше силы, а у другого меньше? А? Как? Осанка, ну, может даже быть сгорбленной, но у него больше силы. А? По взгляду можно, да, по взгляду. Но по факту это называется по уверенности. Ну, то есть, более сильный человек, он... Человек всегда чувствует свою силу. Он уверен, он чувствует... Что это за уверенность? Это чувство победы. Он знает, что у него все получится, он победит. У него как бы есть вот эта сила, он уверен. Он бьет копытами, у него такое как бы сила. А тот, который слабее, он как бы... Две собачки стоят, какая сильнее, какая слабее. Та, которая слабее, поджимает хвост. Пулит та, которая сильнее, она... Так это уже... Она скулит, а та, которая сильнее, рычит. Да, можно определить так. Так? Две девушки стоят. Как определить, которая сильнее, которая слабее? Та, которая сильнее, она более жизнерадостная, она более активная, общительная, она как бы... смелее в отношениях, добрее, нежнее, ласковее, активнее. И она чувствует, что ей хорошо жить. Вот когда мужчина сильный, он чувствует, что ему хорошо жить. Новый русский встречает друга, смотрит он худой, говорит, ты что такой худой? Он говорит, я не доедаю. Он говорит, ну слушай, ну надо себя заставлять. Разное восприятие мира. Что такое социальная сила? Вот когда женщина чувствует, что ей уже, в принципе, не так сильно замуж хочется, потому что ей так хорошо, она не столько подружек, она всех любит, ей так хорошо жить, прекрасно, она румяная, счастливая, она ни от кого не зависит. Возможно. Возможно, моя хорошая, возможно. Надо служить всем, заботиться и доходить до этого состояния. Это возможно даже когда очень плохая. Я вам приведу пример одной моей знакомой. Вот пример потрясающий просто. Я вот честно вам скажу, на 99% я вас не обманываю. Но она попала в 1%. Она очень хороший человек, она заботилась всегда, мне готовила. Там я когда приезжал, участвовала в организации программы. И она подошла ко мне и говорит, вы знаете, мне уже больше 30 лет, даже ни разу никто не посмотрел. Никакой любви, никаких отношений, ничего. Она говорит, я вообще замуж-то выйду или нет? Я смотрю на нее, никаких шансов. Я говорю, конечно, выйдешь. Конечно, выйдешь. Она говорит, что мне для этого надо делать? Для этого надо заботиться обо всех, служить, молиться и т.д. и т.п. Ну, соответственно, здоровый образ жизни. И она начала все это делать. Приезжаю в этот город через год. Она говорит, я замуж выйду. Скоро уже. Я смотрю, никаких шансов. Говорю, конечно, уже скоро, еще надо еще годик. Вот поработай, потом я тебе скажу, когда ты выйдешь замуж. И прошло еще 3 годика. И она все работает над собой, развивается, она старается. И как-то я приехал в ее город, и она не подходит. Она обычно сразу первый подходит, когда я выйду замуж. И в этот раз она вообще не подходит. Я смотрю, она такая успокоилась, такая, похорошела такая. И она не подходит ко мне. Я сам подошел, говорю, а ты что не подходишь, что познакомилась с кем? Она говорит, да нет, мне так хорошо стало, я что-то всех люблю, мне так расслабило вообще, и мне так хорошо стало. И все, вот этот момент истины. Это значит, что она уже победила судьбу, и она стала сильнее мужчин. Но когда в энергии любви, то есть она их подчинила себе, вот мужскую природу себе подчинила все. И я смотрю на нее, вот у ней, ей не положено просто человек в этой жизни. Но если девушка родилась девушкой, она все равно, когда она побеждает судьбу, она выходит замуж. И у меня не было ответа для нее. Я говорю, ну вот ты по признакам, по всем, ты должна выйти замуж. Но она это буквально восприняла, как вот то, что я так уже вижу. Но я этого ничего не видел. Она встретила духовного человека, который по судьбе вот ей не был положен. Просто это была награда за ее труды от Бога. И сейчас она живет в святом месте с этим человеком, у нее прекрасная семья, и все отлично. Но это не укладывалось в мою голову прагматичную, вот чисто... Выйдешь, не выйдешь, понимаете? Поэтому даже если в таких ситуациях, когда человеку вообще ничего не положено, и он просто работает над собой и приходит вот к такому замечательному результату, что просто прекрасный муж, который думает о Боге постоянно, и тоже деньги есть, не то, что он там весь как Божий одуванчик. Он нормальный, как бы, крепкий человек, но он очень возвышенный. Вот такого она нашла мужа себе. Вернее, Бог ей нашел. В другой стране она уехала к ним жить, в другую страну, в святое место, все. Вот чем она отличается от вас? Она отличается тем, что она не просто слушала лекции, а все выполняла. Мешок пошел по залу. Мы хорошие. Трудитесь, сражайтесь, добивайтесь. Итак, есть такое понятие социальная сила. Вот, допустим, мужчина не может найти себе работу, какая ему нужна. Это значит, что у него не хватает социальной силы. Вот мужская социальная сила возникает из способности быть ответственным. Для этого сначала надо ходить в спортзал, потому что волевая сила у мужчины тренируется через тело. Нужно сначала научиться быть волевым. Рано вставать, делать зарядку каждый день, тело свое подчинить себе, своей воле. Следующая стадия – это какая-то внутренняя уверенность у него появляется. Он чувствует себя сильно. У него внутренняя сильная позиция. И в это время он начинает просто вкладывать в людей. Сказал, сделал. Сказал, сделал. То есть мужчина волевую силу свою вкладывает в то, чтобы помогать другим. Заботиться о других. Не думать о своих нуждах. Слабый человек постоянно думает о своей зарплате. О том, чтобы себе, мне, себе. Он постоянно думает только о себе. И это признак слабости. Такой человек слабо развивается. Он развивается тоже, но очень слабо. Потому что вот эта мотивация страхом и желанием... Ну вот два примера, допустим. Вот два человека бегут длительную дистанцию. Один из них думает о том, чтобы быстрее пробежать, он хочет победу. А другой из них просто радуется бегу и настроен просто вот бежать. Не побеждать, а бежать настроен. Кто из них быстрее устанет? Тот, кто думает о победе, он будет и выдыхаться, потому что он хочет результата, он не хочет труда. Тот, кто хочет труда, он просто бежит и радуется бегу. Он будет оставаться свежим и сильным. И победа к нему придет само собой. Вот в этом разница, понимаете? Если мужчина хочет денег постоянно, хочет силы, власти, он спит и думает об этом, это его истощает. А надо чего хотеть? Надо хотеть трудиться. Один мужчина ко мне подошел, говорит, я не могу найти, чем мне заниматься. Я не знаю, что мне делать в жизни. Я хочу, чтобы вы мне помогли. Я говорю, ты уверен, что ты хочешь именно этого? Да. Ну тогда тебе придется делать то, что я сказал. Он говорит, да. Я говорю, смотри, еще раз подумай. Он говорит, да. Я говорю, хорошо. Вот есть какая-то деятельность, где... ты можешь пользу приносить. Он говорит, есть, но там мало платят. Ну, на жизнь не хватит, на жизнь не хватит. Все, иди туда и работай. Он говорит, ну мне же там не нравится. Я говорю, а здесь не важно, нравится тебе или нет сейчас. Важно, ты хотел найти себя, научиться делать там, работать там, где тебе нравится, где ты любишь. Он говорит, да. Я говорю, иди и работай там, где ты нужен. Он говорит, и сколько я там должен работать? Ты там должен работать до тех пор, пока тебе не понравится работать. Потому что сейчас тебе нравятся деньги, сейчас тебе нравится, что чтобы тебе было хорошо, а надо, чтобы тебе понравилось работать. Он говорит, что это значит? Я говорю, это значит, что ты просто любишь что-то делать полезное. И он говорит, да, я не люблю делать полезное, я люблю делать то, что мне дает результат. Я говорю, ну вот тут ты никогда не разовьешься. Надо научиться делать что-то полезное. И он начал пахать. Через 3 года он на лекцию, когда приезжает, он говорит, мне нравится работать просто. Это то, что вы хотели? Я говорю, это то, что я хотел. Мне нравится работать. И он говорит, теперь что делать? Я говорю, а вот теперь, когда тебе нравится работать, начни просто смотреть, где тебе не просто будет нравиться работать, а ты еще можешь приносить максимальную пользу. И это еще не будет деятельность по твоей природе. Это будет деятельность, которая даст тебе нормальную жизнь, зарплату, жену там и так далее, успех. Ну вот, допустим, человек, который не любит работать, он может понять, где он максимальную пользу может приносить? Вот, допустим, человек пришел воевать, он выглядывает из окопа, и у него как бы не тяжелеет как бы ствол в руках от того, что он метится, а тяжелеют штаны. Он сможет понять, где ему лучше воевать? Нет. Потому что он не включен. Для того, чтобы понять, где тебе лучше воевать, нужно, чтобы тебе нравился воевать. Нравится воевать, ты поймешь, где лучше, где ты эффективнее. Ну, я такой пример привел, потому что он более понятный. Точно так же человек, когда начинает работать, ему нравится работать, значит, что он будет смотреть, где лучше получается. Вот там попробовал, получается так, там попробовал так. Он не боится вкладываться, работать. Ему нравится, он то там поработал, здесь поработал, он пошел изучать это. У него уже есть возможность понять, потому что он вкладывается, раз, он смотрит, здесь отдача. Вот, допустим, как я начал читать лекции. Мне нравилось служить людям. Я приходил в больницу, там в Самаре есть Пироговская больница, я туда приходил, студентом, в палату заходил. Не было по барабану, смеются надо мной или нет, я был такой человек, достаточно скромный в этом плане. Я говорил, кому нужна помощь? И улыбался. Мне было 23 года. И люди смеялись надо мной, говорят, ну иди к мне помоги, что ты можешь сделать? И я подходил, там массаж точно еще, пыхтел, сидел, что-то делал, все улыбались. Я студент, все улыбаются, смеются, и потом смотрят, ему легче становится человеку. Говорит, ну ко мне подойди. И потом раз, я там уже на расхват, уже все хотят, ждут, когда я приду там. Это все буквально за несколько месяцев происходило. То есть я набирал опыт. Я ничего не хотел от людей. Если они что-то предлагали, я отказывался. Просто я хотел им помогать. Все. И потом был один научный сотрудник, такой старший лежал. Мужчина такой очень разумный. Я начал ему помогать, он смотрит, наблюдает за мной. Я ему рассказываю, как правильно, что делать, как думать, как вылечиваться. Он все это делает, ему легче становится. Он говорит, а ты не мог бы вот к нам в научно-исследовательский институт пойти, и вот у нас люди, много сотрудников, многие болеют, рассказать, как правильный образ жизни вести. Я такой, я не могу. Он говорит, почему ты не можешь? Я говорю, да я молодой мальчик. Мне всего 23 года, а вы взрослый дядя, у вас ученые степени, как я вам буду что-то рассказывать? Он говорит, да ладно, не парься, все нормально, как бы я тебя поддержу, пойдем. Я когда пришел туда, там сидело около 30 человек, взрослых людей, серьезных, с высшим образованием такие, смотрели на меня спокойным взглядом, у меня начали подкашиваться коленки. Но мне нравилось помогать людям. И я как-то кукареку и начал потихоньку что-то рассказывать. Прошел час. Я разговорился и забыл вообще, где я, чего я рассказывал, там ходил. Вот Три часа, короче, им рассказывали, сидели вот так, слушались. Я не знал, им понравилось или нет. Мне даже стыдно было спросить потом. Но он подошел ко мне, поддержал, говорит, молодец, отлично, все супер. Я говорю, точно. Вот. Поддержал. И потом как поперло, и 23 года я начал читать лекции, и уже собирались люди. А в 28 уже собиралось по 600 человек. Залы большие. А потом мама мне рассказала, что когда я был маленький, она со мной учила стихи, там, про дядю Степу там, и так далее. И разок, когда не было автобуса долго, это было в Серове, такой уральский город небольшой, там родился, жил до 4 лет. Мне было 3 года. Она меня поставила на телегу, и я начал читать стихи. Целый час я читал стихи, собрались все, кто на остановке. Это была первая моя лекция. Читал стихи, все слушали. Целый час без перерыва я читал стихи, рассказывал всем. Дядя Степа великан, потом следующий стих. Все смеялись, хлопали. Вот. Ну, то есть природа человека, понимаете? Она проявляется даже сам в детстве. Но чтобы она включилась, для этого человек должен просто хотеть заботиться о людях. Что-то делать для других, понимаете? И это называется копить социальную силу. Если человек этого не делает, он сосредоточен сильно на себе, на зарплате, на своих проблемах, на своих делах. Значит, он никогда не сможет понять, где он эффективен. Это значит, что это еще даже не стадия, когда ты действуешь по своей природе, это просто стадия, когда ты действуешь по своим способностям. Сначала человек приходит к этой стадии. То есть сначала он просто доходит до вот этого состояния, в котором он просто делает добрые дела, ему нравится помогать людям. Вот надо вырваться, человек живет в тисках своих желаний, надо вырваться из этих тисков. Мужчине помогает спорт. Ну, когда у него сила воли есть, он вырывается из тисков и начинает как бы перестает думать о себе и начинает думать о других. Постепенно он приходит к состоянию, когда ему нравится просто работать. Он включается. Ему нравится просто работать. И после этого он через некоторое время приходит к состоянию, где он видит, где он эффективен. И там он начинает зарабатывать деньги. Вот с этого момента у него идет заработок, он чувствует, что он эффективен. Ему нравится работать, но он устает, там сильно устает, и он чувствует, что это не его. Ему бы хотелось, конечно, чтобы вот сильно включиться в деятельность, чтобы она подходила. И на этой стадии человек должен начать духовно развиваться. Потому что деятельность по способностям – это умственная платформа, а деятельность по природе – это платформа разума. И когда бескорыстие на умственной платформе происходит, то человек действует просто с позиции, что людям надо. А когда человек находится на платформе разума, то он не просто делает то, что людям надо, а он делает то, что надо Богу, для чего он родился. Он чувствует миссию, которая в сердце у него есть. И вот это вот сильно вдохновляет. Это уже настоящая жизнь. Но для того, чтобы делать то, что Богу надо, а не просто людям, для этого нужно развиться уже духовно, как личность. И вот это на эту стадию, когда ты развитый человек, у тебя есть деньги, ты нормально работаешь, но тебе хочется от сердца чего-то, тогда развивайся духовно. И здесь есть два варианта всего. Первый вариант – это когда ты духовно делаешь что-то, и тебе сердце радуется этому, но ты параллельно работаешь еще. У тебя разделены эти два деятельности. Это значит, что Бог тебе еще не подарил свою милость. Но он тебе дал знание о том, как тебе ему служить. И на второй стадии Бог тебе дает деятельность, где и деньги получаются, ты имеешь средства, и ты служишь Богу одновременно. У тебя сердце радуется, что ты живешь и выполняешь какую-то важную роль в этом мире. Что-то важное, ценное делаешь. Вот на этой стадии человек достигает раскрытия сердца в деятельности, и он живет счастливо, выполняет свой долг. Это невозможно, пока ты деньги ставишь выше служения людям. Даже когда человек действует с позиции своих способностей, он все равно хочет денег. Он все равно уже любит труд, любит помогать людям, но он сильно хочет денег, он сильно внутренне нуждается. Но когда человек достигает определенной платформы духовной, когда он выше служения ставит, выше своей нужды, тогда человек достигает миссии, и он отдает всего себя, и обязательно деньги будут в этом случае. Потому что когда человек эффективен, он всем помогает, то люди сами помогают ему. Идет обмен, вот такой обмен начинается. До этого надо дорасти, это путь. И это называется путь социальной силы. То есть чем больше у тебя социальной силы, а значит бескорыстие, значит способности отдавать, тем больше ты нужен в обществе. Это люди видят. Вот, допустим, часто человек говорит, меня не берут на работу. Ну, какой пример? Вот роза, допустим, стоит посреди дороги, красивый букет с розами лежит. Ну, неужели он будет там долго лежать? Ну, обязательно кто-нибудь поднимет. Ну, красивые, просто дорогие, красивые цветы. Ну, неужели он будет лежать на дороге? Ну, обязательно возьмут, дураки выбросили такой букет и понесет, кому-то подарит. Так? А если колючки вонючие лежат, кто-нибудь будет поднимать? Ну вот и вы ответили сами на свой вопрос. Вас никто не берет на работу. Может быть, вы не роза еще? Может, вы к этому просто стремитесь? Нужно просто вот это понять. Потому что роза всем нужна. Я когда цветы раздаю, сначала розы раздаю. То есть если я розу не раздал, люди обижаются. Она у меня там где-то лежит, они смотрят на нее. А? Вы не подумали? Я зато подумал. Я давно цветы раздаю. Итак, сначала все берут розы. Станьте розой. Для этого нужно учиться жить не для себя. Это аскеза. Это тяжело. Но это возможно, когда у тебя есть уже энергия, есть силы. Если ты как бы... Нет силы, тогда нет силы, тогда умирай дальше. Но если ты начал совершать аскезы, то дальше уже можно включиться и служить людям. Вот допустим, если у человека есть социальная сила, он пришел на работу, как он себя ведет? Вот если человек в нужде, ему нужны деньги, а не работа, как он себя ведет? Он приходит, говорит... У меня 3 образования высших. Он начинает из себя что-то корчить, он понты кидает. Вот возьмите на меня на работу, у меня то-то все, 5-10. Я вот такой вот. Ну и работодатель, если он тупой, он его берет. А если он разумный, он смотрит, слишком много понтов. Он думает, нет, мы тебя не возьмем. Другой приходит. Возьмите меня, пожалуйста, на работу. И тем более тогда не возьмем. Понтами еще куда ни шло, этот вообще просто ныть будет все время. Деньги просить, клянчить, делать ничего не будет. Но человек приходит на работу, говорит, засиделся я, работать хочу. Вот есть у вас такие специальности? Есть. Ну вот у меня есть возможность, я бы вам помог. А ты как бы вот соображаешь, у меня есть опыт, я вот так работал, мне нравится работать. А сколько зарплаты тебе нужно? Ну, я не знаю, вы же какую-то зарплату людям платите, люди у вас работают, значит, нормально. Там сами посмотрите, меня оцените. О! А? Идеальный человек вообще супер, а такого даже мечтать невозможно. Да вот работодатель, да? Вы согласны? Даже мечтать невозможно о таком человеке. Ну круто, берем. Да какая корова нужна самому? Не выдаешь за день, устанет рука. Но такого работника еще надо заслужить. Он верный такой. Всегда у него все хорошо. Василий, как у тебя дела? Все хорошо! Ну, супер вообще, отлично. И потом Василий приходит, говорит, ну я как бы, наверное, уволюсь. Почему, Василий, ты уволишься? Да что-то у нас денег не хватает, знаешь. Василий, прибавляю, оставайся. Да? Так ведь? И думаешь, блин, да ради такого человека не жалко вообще. Да он классный, он столько делает вообще пользы и вообще скромный. Я сам-то что не догадался ему вообще прибавить. Он дождался, пока он вообще увольняться собрался. Не-не-не-не-не-не, ты остаешься у нас, все. Все отлично. Так, вот человек повышается, он потом подумал еще и поставил его руководителем. У меня есть один знакомый, он очень разумный человек. Он слушал лекции, изучал, вот как социальную силу приобретать. Он изучал, это тайное знание такое, бегать там, стоять, это все просто. А тут вот как эту силу обрести социально? И он хотел руководящую должность. Он был просто обычным рабочим. И он услышал, что надо сильно уважать старших, делать все, что они хотят, как бы, и ну, уважать их не потому, что они там... Понятно, уважать вот полностью можно человека, когда он не грабит, не хапает, не обманывает там. Ну, очень трудно, когда у тебя власть быть полностью идеальным человеком. Это только святые так могут. Но уважать старших надо потому, что Бог их поставил старшими над тобой. Вот Бог же выбрал этого человека, вот за это его и уважай. И он начал просто уважать старших. Выполнять все, что они попросят. При этом не унижаться, а вести себя достойно. Ну, то есть, старался. И вот что такое власть? Власть – это когда ты точно знаешь, что этот человек тебя не предаст. Вот, допустим, как губернатору, допустим, управлять целой областью? Как ему управлять? Ведь многие люди на местах что-то делают. Единственный способ – это когда люди верные. Ты точно знаешь, что этот человек тебя не подведет. И вот верность, она идет через уважение. Если ты старше уважаешь, значит, ты будешь ему верный и будешь делать так по совести, как он скажет. И разумный губернатор верность ставит выше всего. Он потом людей обучает, дает им возможности развиваться. Если человек верный, то вот так Петр Первый, у него был Меньшиков, это босяк. Знаете, какой босяк раньше? Это вот сейчас вот мы даже представить себе не можем, какие были люди. Босяк это означает, он разговаривать нормально не мог, у него другой совсем диалект. Есть были интеллигенции, они говорили одним разговором, а босяки, простые люди, говорили совсем по-другому. У него нет ни образования, ни правильного поведения, он воняет, у него нет нормальной одежды, это босяк, понимаете? И вот этот босяк, а Петр Первый был очень разумным человеком. И он увидел, что этот босяк, он очень верный человек. И он начал его приближать к себе, одел нормально, надал ему образование. И потом этот Меньшиков, он стал предводителем его армии. Представляете, вот с этого и до этого. Просто из-за верности. Из-за того, что человек никогда не предавал. То есть он был абсолютно верным человеком. И на него можно было полагаться, когда все предавали, он все равно оставался своим. Вот это главное качество того, кто социально растет вверх. Те, кто не уважает старших, готовы предать, они все не пойдут далеко и высоко. Понимаете, хоть какие понты там ни крути, хоть какой-то специалист, это все на втором месте. Если человек это понял, что такое социальная сила, научись уважать старших, научись быть верным. И ты пойдешь вверх, тебя будут приближать, тебя будут развивать. И этот мужчина, он начал на это настраиваться, и первое, что он сделал, у него были плохие отношения с отцом. И он начал служить отцу, заботиться о нем. И отец его простил. У них много лет не было отношений. Он так его сильно простил, что каждый день его благословлял на деятельность. Он звонил отцу и говорил: «Отец, благослови меня на сегодняшний день». Тот говорил: «Я тебя благословляю». Каждый день он так делал. И потом пришло время, прошло несколько месяцев, и начальник его вызывает, говорит: «Будешь учиться на руководителя». Он говорит: «У меня нет денег. Это очень дорогая учеба». Он говорит: «Меня не волнует сейчас, есть у тебя деньги или нет. Ты хочешь учиться или нет?» «Ну, я хочу. Мы тебе оплатим. Все, иди учись, как бы, и посмотрим, как у тебя будет получаться». Начал учиться, все получается. Вот. Когда он выучился, ему начальник говорит, это большая такая корпорация, ему говорит: «Ты будешь руководить вот этим отделом». Уже должность ему дал. Ну просто, вот просто человек начал развивать все качества, служить, и все просто раз, его поставили сразу на должность. И он мне рассказал это, потому что он же экспериментатор, он экспериментировал, и получилось вот так у него. Это называется социальная сила. Она из многих аспектов состоит. Например, один в Алма-Ате человек подходит ко мне и говорит: «Олег Геннадьевич, что-то я здесь не могу, вот в этом Казахстане не могу развиваться как-то. Что-то ничего не получается». Я говорю: «А вы мусульманскую веру любите вообще, уважаете?» Он говорит: «Что-то не очень». Я говорю: «Ну вот у вас не получается». Он говорит: «А как это можно объяснить?» Я говорю: «Это можно объяснить так, когда вот ты хозяина не любишь, и идешь к нему в дом, а у него злая собака. Она тебя порвет. А если ты хозяина любишь, она тебя понюхает и будет вилять хвостом. Вот так же общество тебя не принимает, потому что ты не принимаешь культуру этой страны». Это тоже важный аспект. Вот если человек не принимает культуру тех людей, которые у власти, его никто к власти не возьмет. Его отодвинут. Ну то есть, это все называется социальная сила, способность любить культуру того места, где ты живешь, способность уважать старших, способность включаться в социальные дела. У меня есть одна знакомая, у нее дети, ну, как бы, говорят, особенные дети. Вот. И она всю жизнь занималась тем, что она помогала таким детям. Потом сделала фонд благотворительный, начала помогать. А сейчас она достигла такой социальной силы, что она может просто войти в любой кабинет в этом городе, серьезном городе, к любому правителю и попросить то, что ей надо для этих детей. И все ее знают. Она известный человек в городе. Она просто была обычная женщина. То есть благодаря просто социальному служению она включалась, помогала в городе, была очень активной, инициативной. Она развилась до такой степени. И она знает всех богатых людей там и все прочее. Понимаете, это называется желание служить, помогать. Он дает власть человеку. То есть власть исходит от уважения к старшим и желания заботиться о младших. Власть приходит к человеку. Если тебе не нравится твое социальное положение, денег не хватает, иди в администрацию города и спроси, не бойся, спроси, чем я могу вам помочь. И скажешь: ну иди вот участвуй в том-то мероприятии. Отлично. Там участвуешь, там участвуешь, тебе вроде бы ничего не меняется, ты живешь. Приходит время, и тебе говорят: слушай, а ты можешь вот возглавить вот это вот, ну, процесс вот этот вот. Ну, свободное от работы время, естественно. Могу. А потом приходит время, и тебе дают уже оплачиваемую должность. Это закон. Так работает всегда. Больше того, если вы помогаете в администрации, допустим, то один раз вы придете бледный туда. И спросите: что ты такой бледный? А у меня проверки. А где ты работаешь? А что ты делаешь? А это звоночек один. Проверки закончились. Ты нам нужен не бледный. Ты очень много делаешь полезных вещей, ты нам нужен с румяными щечками. Поэтому подрумянься, иди дальше и работай, мы сами решим про эти проверки. Эйнштейн? Это называется социальная сила. И не то, что это случайность какая-то, а сила. Вот девушка, когда она выходит замуж, она сшибает с ног парня. Когда это происходит? Когда она чувствует себя хорошо, она чувствует себя радостно, ей легко, она не зависит от мужчин. Ей надо замуж все равно по-любому, потому что она женщина, и надо замуж, рожать детей. Но она с ним относится легко, сильно, и они сразу раз, и все на лопаточках. Почему он замуж берет? Потому что ничего себе такая девушка, конечно, надо брать, а то кому-то другому достанется. Он, допустим, познакомился с ней сначала, ну как, гуляет с ней. Она: а что ты со мной познакомился? Ну как, что познакомился? Ты мне понравилась. Да? Этого недостаточно. Ну, походила с ним 3 дня. И он ей пишет, она не пишет. Он ей звонит, она не берет трубку. Потом написал, она говорит, а что ты мне пишешь и звонишь? Он говорит, ну ты мне понравилась. И что? Я многим кому понравилась. Почему я должна именно с тобой встречаться? И у нее сразу включаются мозги. Он такой думает, что же это значит, что же это значит, что же это значит? Чит, то пора жениться. То есть она ему сделала подножку, положила на лопатки, и он приходит, и уже прогнозируемо приходит и говорит, а? Что? Слабый не берет, значит ты слабая. А если он слабый, то ты сразу поймешь. Он что-то ходит, что-то... Ну знаете, вот допустим, у тебя... Дорогой салон с машинами, с дорогими. Приходит человек, ходит, подходит к нему продавец, говорит, мужчина, вы что хотели? Он говорит, да я ничего не хотел. Ну ничего не хотели, тогда валите отсюда. Так ведет себя достойная женщина, понимаете? Она не ждет, когда у нее там что-то проснется. Она просто смотрит, что ты хочешь. Ничего не хочешь, ну как бы, я дарю тебе весь мир. И все, и как бы, прощай. Со всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай, прощай. И ничего не говори, и ничего не обещай. И все. А может у него в этот момент сразу проснется ответственность? Он скажет, а, я понял, что я хочу. Ну хорошо. Общаемся дальше. Никаких поцелуев, никаких обнимашек. Просто общаемся, дружим. Мужчины, совесть или просыпается ответственность, или не просыпается. Не просыпается, нечего ждать от моря погоды. До свидания. Так действует женщина разумная, ценит себя, свою женскую природу. Неразумная бросается в постель, и там самый лучший вариант – гражданский брак. Он ее не ценит. Хочешь – живи как можем, или сваливай. Она уже от него зависит, потому что женщина привязывается сильно. Надо привязываться, надо быть сильной. Мужчине, как быть сильной? То есть, мои дорогие друзья, ничего не бывает случайно. То есть, первая стадия развития человека – это энергия природы. Нужно сначала наполниться, стать сильным внутри себя, иметь хорошее настроение, иметь внутреннюю силу. Дальше социальная сила идет. Ничего случайно не бывает. Есть сильные люди, есть слабые. Станьте сильными. И не то, что женщины слабый пол. Это только так кажется. У них женская сила, у мужчин мужская сила. Слабые люди никому не нужны. Что такое перенапряжение социальное? Это когда ты не силу вкладываешь социальную, а просто пашешь, как и шаг. Вот, допустим, есть два способа. Ну, есть умением брать, а есть количеством. Вот был такой адмирал Меньшиков, и он там, представьте, турецкая флотилия, там, я не знаю сколько, то ли 40, то ли 50 кораблей, и у него всего там 7 или 8 кораблей. И он ее разгромливает полностью вдребезг. И не один раз, а много раз во всех сражениях он всегда побеждал. Понимаете? Потому что он точно знал, что надо делать. И они с ним никак не могли справиться. Потому что это называется внутренняя сила. Сила духа, понимаете? И вот социальная сила – это и есть внутренняя сила человека. Одни люди думают, я буду работать пока до тех пор, пока я вот своей работой потихоньку, меня не заметят, я не заработаю, и они упахиваются, наступает перенапряжение. Почему перенапряжение? Потому что они не идут не тем путем. Правильный путь – это когда человек социально развивается и обретает качества, которые нужны людям. Вот, допустим, берут на работу человека. Что нужно? Нужно, чтобы он был трудолюбивый. Нужно, чтобы он был честным. Нужно, чтобы он был ответственным. Нужно, чтобы он был добрым к людям. Не ругался ни с кем. Нужно, чтобы он был специалистом хорошим. Все это называется качество личности. Качество, понимаете? Эти качества развиваются не в работе. Они развиваются в работе над собой. И когда разумный человек берет руководителя на работу или высокооплачиваемого человека на работу берет, он именно смотрит на качество личности, а не на его понты. На понты смотрят глупые люди. Человек приходит, да я могу то, могу все, могу то, пятое, десятое. Ну, попробуй, давайте возьмем вас на испытательный срок. И взяли на испытательный срок, и он сдулся там сразу. Понты закончились, началась жизнь. А когда человек... Вот есть такой фильм «В бой идут одни старики». Ну, там очень видно было разницу между понтами и храбростью. Ну, слабые люди всегда там тельняшки рвали, а настоящие воины, они спокойно, скромненько. «Бой идут одни старики, все нормально». Пошли в бой. Все тихонько, там, кто тельняшки рвал, все погибли. Понимаете? То есть нужно просто трудиться. Надо учиться быть, просто качество вырабатывать, качество личности. И тогда у тебя будет социальный рост. Социальный рост, есть разные слои жизни. Социальные слои. Они зависят от качеств человека. Если человек работает над собой, развивается, то он постепенно переходит в другой слой. Это что значит? Появляются другие друзья, другое окружение, другие отношения. Если ты на работу устраиваешься через знакомых, то это значит, что ты от Бога работа. Если ты по объявлению пошел, то это работа просто спортлото. Непонятно, что там тебе вылетит. А если через друзей, значит от Бога. А почему через друзей? Потому что ты социально развился до такой степени, что тебе могут что-то хорошее предложить. Тебя чувствуют, тебя видят люди. А друзья меняются от социального развития. Вот я из простой рабочей семьи. У меня мама повар, отец на заводе работал просто. У них нет высшего образования, моих родителей. Когда я поступал в мединститут, они мне сказали, сынок, если сам сможешь поступить, то поступай. У нас нет денежек на то, чтобы тебя там как-то продвинуть. Нет возможности такой. Ну, я и поступил сам. Я старался. Вот, но... Потом я понял, что не именно учеба в институте важна, а работа над собой. До меня дошло. Но до меня дошло еще даже раньше институт. Я начал развиваться как личность. Старался служить людям, молитве, изучал молитву, йогой занимался, закаливание, в проруби купался уже с 18 лет. Вот. Длительное движение, бегал, зарядку делал, йогой занимался. Я потом перестал бегать, духовной практикой занялся. Но это была ошибка, которую я исправил впоследствии. И постепенно менялись друзья. В институте на четвертом курсе у меня был кружок по нетрадиционной медицине. И в этот кружок постепенно начали ходить врачи. И к пятому курсу уже на этом кружке было три доктора наук, завкафедрой разных отделений в нашем институте. Ну и разные другие, как бы, серьезные люди. Потом дальше я лечил сына, как проектора по учебной части института, и с ним познакомился. Я просто был студентом. Но не потому, что я был отличником в учебе, понимаете, а потому что я развивался социально, как личность. И им было интересно, потому что в это время эта медицина была интересна, люди все изучали. Вот. Я этим занимался серьезно, и им было интересно. Они изучали, они со мной знакомились и видели, что допустим, вот у нас был завкафедрой кожных болезней, он был сыном, ну, как его называется, обкома партии, там он был председателем обкома партии области. Это была как бы как должность очень серьезная, как сейчас правитель области там, и так далее. Ну тогда как бы лидеры партии управляли всем. И он такой человек, мы с ним копии ходили купаться в проруби, в Волгу, дружили с ним. Понимаете, такой человек. Это очень высокий статус. Но я этим не дорожил. Я просто вот, мне нравились люди. Я вижу, человек очень хороший, я ему помогаю, он мне помогает. У нас были такие отношения. Не было такого, что я типа, опа, я здесь уже нормально. Вот. Нет, я просто вот, мне нравились люди, очень хороший человек. Я просто был в него влюблен. Он прекрасный человек просто, качество великолепное. Вот. И он мне помогал. Я, если чем-то был полезен, тоже ему помогал. Ну, например, научился закаливаться у меня. Я ему объяснял, как это работает все. Социальный статус от развития человека идет. Не от того, что он много работает. Надо развиваться как личность. И когда социальный статус повышается, то у человека деньги не являются слишком важной темой. Они на втором месте уже стоят. На первом месте твоя миссия стоит. То, что ты делаешь для людей. Точно так же и для женщины. Когда она развивается как личность, то у нее нет вопроса выйти замуж. У нней вопрос стоит другой. За кого выйти замуж? Потому что выйти замуж ей не проблема. Она глазом стрельнула и любовь повалится. И она вот, у нее другая проблема, она не знает, за кого же теперь выходить. Надо себя заставлять, да? Другие проблемы уже начинаются. Не доедай, говорит, надо себя заставлять. Другие проблемы совсем. Надо себя заставлять выходить замуж. Развивайтесь. Или напряжение означает, что человек не тем занят. Вот, допустим, создали семью. От чего потом стресс? Почему потом разрушается семья? От того, что не тем занимались. Вот надо работать над собой в свободное время, в парк гулять, ходить. Вот, допустим, ко мне подошли муж с женой, на лекции ходят. Говорит, Олег Геннадьевич, не можем рядом находиться друг с другом, просто ругаемся. Я говорю, мои хорошие, давайте вот у нас 3 дня. Вот вы сделаете простую вещь. Каждый день после работы идете в парк и гуляете там час. Желайте всем счастья. Мне не надо сейчас рассказывать, почему вы ругаетесь. Просто вот это сделайте. Вместе ходите в парк и гуляйте там, каждый день по часу. И они это начали делать. На третий день лекции они говорят: Олег Геннадьевич, не ругаемся, все нормально, супер. Как работает, не знаем, но супер. Потому что они наполнились энергией природы просто, все, вот так это работает. В основном все ругаются, потому что они неправильный образ жизни ведут. Все. Потом дальше идет работа над собой, силы есть, развивайся. Здесь также, когда приходит тяжелая судьба, это также работает. Вот, допустим, что такое семья? Семья – это когда два человека, ну, живут вместе для того, чтобы выполнять желания друг друга. То есть они друг на друга зацикливаются и истощаются друг в друге, потому что каждый, ну, как бы, хочет выполнять желания друг друга, и это очень затратно. Люди постепенно вот так начинают энергетически слабеть. В результате у них истощается жизнь. Они постепенно чувствуют, что любовь как-то проходит, уже как-то неинтересно, в кино не ходим, ничего не надо, общаемся мало. То есть идет энергетическое истощение. Поэтому в древних писаниях говорится, что надо не друг на друге зацикливаться. Вот люди, допустим, познакомились, друзья, до свидания, родители, до свидания, только вместе общаемся, гуляем, вместе находимся, нам никто не нужен. Они еще не знают, что скоро начнется истощение. Они зациклились, замкнутая система истощается. А если вместе 10 лет прожили, то полное истощение идет. Поэтому нужно, чтобы в семье, семья жила для Бога. Не для своих нужд, забот, а для Бога. Вот собирались вместе по вечерам священные писания, о жизни святых читали. Пища освященная должна быть, духовная музыка играть. И мы живем вот для того, чтобы Бог был счастлив. Мы для Него живем. Вот, допустим, лебеди, они... Почему верные птицы? Потому что они плывут в одном направлении. А вороны ругаются, потому что они смотрят друг на друга. Надо в направлении Бога жить. И тогда некогда будет ругаться. Вот я с женой не ругаюсь вообще. А если неверующий, это твоя судьба. Вот почему муж неверующий? Потому что ты к Богу пришел, а за тобой тянется шлейф твоих прошлых поступков. Ты еще не достоин быть с Богом. И твои родственники указывают на это недостоинство. Они говорят: ты куда пошел, это секта, они тебя тянут назад, иди сюда, никакой веры, стоять. То есть судьба тебя тянет назад, потому что ты недостоин еще. И если ты продолжаешь духовной практикой заниматься, все родственники очищаются вокруг. Они начинают жить по-другому. Это все происходит даже на дальние родственники. У меня вот в Самару приехал слушать лекции мой школьный товарищ, ну, как даже не товарищ, а просто вместе в школе учились. Он учился со второго класса со мной до 10 в одном классе. И он начал слушать мои лекции. Начала слушать лекции его жена, потом его сын. В Питере возглавил клуб «Благость». Несколько студентов, однокурсников начали слушать мои лекции. Вот так разве судьба меняется? То есть все, даже дальние, знакомые, все начинают включаться, работать над собой. Не то, что все родственники у меня уже давно правильно живут. Но сначала я был придурком. Это было, когда я был в 9 классе. Я сильно работал над собой, развивался как личность. И я в учебниках по йоге прочитал, что для того, чтобы научиться видеть судьбу людей, для этого надо сосредоточиться вот в этом месте и не разговаривать полгода. Концентрироваться вот на этой точке и как бы созерцать вот сюда вот, настроить свой взгляд внутренний. Ну, я настроил и перестал разговаривать со всеми. Ну, прошло несколько месяцев. Ну, мама видела, как я в плавках бегал по снегу, допустим, на улице. Вот. Она видела, как я ничего не жрал по несколько дней. Ну, чтоб ребенок вот так ходил. Сынок, кушать хочешь? Сынок, спать хочешь? Она говорит: сынок, у меня есть одна знакомая, врач, которая разбирается вот во всем, что ты как бы сейчас делаешь. Она тебе расскажет, как лучше это практиковать, чтобы достичь совершенства. Я пришел, это, ну, естественно, это был врач-психиатр. Вот. И она меня начала спрашивать, как бы, и говорит: да, 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 все, мне все понятно, что с тобой происходит, все понятно. У тебя сны цветные, а я как раз по Кастанеде занимался, я себя, ну, научился воспринимать во сне. Вот я сплю, научился сначала садиться во сне, потом вставать, потом подпрыгивать, потом летать, потом научился смотреть, что соседи делают, спят, как там, форточку вылетал, смотрел. Ну, то есть изучал, как работает психическое тело. Я начал ей рассказывать, она говорит: да-да-да-да-да-да-да, сны цветные-цветные, да, все отлично. Шизофрения. А мне в медицинский институт поступать, я с диагнозом я не поступлю. Я говорю: мама, ты что наделала, говорю. Я начал разговаривать после этого. Я говорю: я тренируюсь, мама, пойми, ну ты что наделала вообще? Я теперь в институт не поступлю. Она поняла, что она что-то наделала. Ну и начала изучать, и дошла до главврача, главного психиатра города дошла. Я к ним пришел, все рассказал. Он говорит: да блин, да у тебя способности, да ты классный. Давай я тебя познакомлю с моим другом. Он заведующий психиатрической больницы в Самаре, при мединституте. Я говорю: и что? Он меня положит в психушку, что ли? Говорит: нет, нет, он тебя не будет класть в психушку. Ты ему все расскажи, и он тебе снимет диагноз. Я поехал в эту больницу, он меня послушал, говорит: нам такие нужны, давай поступай в институт, все. Снял мне диагноз. Потом мама встречает через несколько лет эту женщину в очереди. Она говорит: как ваш дурачок? Маме. Я в это время уже лекции читаю, там уже все. Она говорит: да он оказался не дурачком. Просто, говорит, люди не сильно компетентные так подумали. Так что все начинается с этого. Я в институте, все меня считали немножко странным человеком. Было за что? Потому что я все время ходил в черном пиджачке. Зимой и летом. И перед институтом я обливался, выходил во двор, все бабушки как бы выходили к стеклам, я обливался ледяной водой, стоял на снегу и делал зарядку. Все бабушки сидели, смотрели в это, в окно. А потом у меня волосы даже не успевали высохнуть, я шел в пиджачке в институт, и у меня корка вот такая заходила, у меня была корка такая на голове из льда. Я заходил в институт вот так, в пиджачке зимой. При минусе, там минус 15 тогда, минус 20 было в Самаре. Хорошие зимы такие, снежные, холодные. А? Нимб шизофреника. Ну ладно, это бы всем это закончилось, если просто вот на голове вот эта вот шапочка из льда. Одна девушка подошла ко мне и говорит: я поеду летом в отпуск, у меня все нормально будет. Я слышала, что ты ясновидящий. Я говорю: так-то у тебя будет все нормально, только говорю, тебе не надо вот это делать, не надо выпивать, говорю, не надо то делать. Она говорит: а как тогда отпуск? Я говорю: ну там смотри просто, у тебя, если ты будешь вот это делать, говорю, то у тебя будет авария, и ты сломаешь как бы себе то ли руку, то ли ногу, но жива останешься. А если будешь выпивать, говорю, то у тебя в квартире погибнет твой друг. А так, говорю, все нормально будет, если будешь нормально себя вести. Она думает, ну ты, она мне говорит, ну ты вообще. Приезжает с отпуска, говорит, я в аварию попала, руку сломала, и у меня, говорит, друг умер по пьяни, говорит, прямо в квартире. Ты что, говорит, меня сглазил? И они потом боятся меня все стали. Такая ситуация. Сначала судьба будет тебя испытывать. Ты останешься один. Все отвернутся. Родственники скажут, что ты сектант, связался там с кем-то. Да, что у тебя все нормально. Кукуха поехала. Вот, поэтому надо идти вперед. Продолжать. Не бояться этого. Не бояться. Потому что есть три слоя жизни. Есть слой блага, невежества, страсти и благости. Все люди живут в страсти. То есть их цель – это материальное развитие. Когда человек живет в страсти, у него разум застывший. Он не может, он живет догмами. Вот все так делают, я так делаю. У всех европейский ремонт, у меня европейский ремонт. У всех такая-то машина, у меня такая-то машина. Люди живут внешними догмами, и они равняются на других и очень боятся быть непохожими на всех. Это жизнь страсти. Когда человек переходит в благость, он выходит из-под влияния этих догм и начинает работать над собой, развиваться. И он сразу становится для всех изгоем. Ну вообще, вот это, эти три слоя, они все абсолютно, ну, они имеют барьер. Вот, допустим, невежественный слой – это бандиты. Они, у них своя тусня. Алкоголики, там, наркоманы, у них своя тусня. Геи. Это невежественный слой тоже. Вот. И они все не любят всех остальных. У них своя жизнь, как бы, и они вот, пускай работает железная пила, не для того меня мама родила. Это пословица невежественных людей. Есть пословицы в страсти, есть пословицы благости. И это все знания, просто три слоя. Люди в страсти считают верующих людей сектантами, что их там глупые зомбировали там. В благости тоже люди видят, что они неправильно живут, те другие. И вот три слоя жизни. Только благостный слой дает возможность человеку побеждать судьбу. Пока он живет в страстном слое, он очень сильно скован желаниями, он очень много работает, устает, и нет просвета в жизни. Он живет, как говорится в ведах, в темном колодце, поросшем травой. Просто в древневедической культуре рыли колодцы, такие широкие, большие. Вот. И когда колодец, ну, мельчал, его просто забрасывали. А там просто очень сильная растительность, и колодец вот так просто напрочь зарастал сверху. И какой-нибудь человек, если шел, не знал, он просто туда проваливался, и оттуда вот эта трава, потом она так раз, два, и не кричи, ничего тебя не слышно, просто темный колодец, ничего не видно, не слышно, и ты вылезти не можешь. Все, как бы патовая ситуация. И вот с этим темным колодцем, поросшим с травой, сравнивается жизнь людей в страсти. А они своими желаниями, вот эти вот, они квартиру променивают на жизнь. Ну, то есть вот это желание жилплощади, пахать целый день на трех работах, вот, и все, больше нет просвета. Человеческая жизнь предназначена для самосовершенствования, для постижения духовных истин. И вот эти люди в страсти все разводятся, все до одного. Никто не сохраняет семью, потому что ценности другие. Для того, чтобы сохранить семью, нужно совестью жить, высшими ценностями. Если оба человека не включились, то семья разваливается. Один включился, есть шанс, что второй включится. Но если не успела, значит, не успела. Ну, то есть, кризис неизбежен, потому что только те спасаются семьи, где ценности выше. Вот просто влюбленность, она истощается у всех людей. Или половое влечение у всех людей истощается до нуля. Для того, чтобы сохранить семью, нужно, чтобы включилась чистая светлая память о человеке, чистое восприятие. Это на основе верности, служения друг другу создается. Совсем другое восприятие человека, духовное восприятие, чистое. У меня, моей жены, такое восприятие. Поэтому, если она начинает каблучить, там что-то не то говорить, я не обращаю внимания. Для меня это не имеет значения. Ну, устал человек, что-то там несет, ничего страшного. А? Да, да. Человек благости должен выполнять перед обществом свой долг. Он должен всех любить, всем служить. Это говорится, в хорошем смысле слова, что если человек имеет любовника, то надо с мужем так себя вести, чтобы он не догадывался. Еще лучше ему служить, чтобы он не догадывался. Точно так же человек, когда подружился с Богом, он должен в обществе весь себя быть, не идеально себя вести, но при этом постоянно думать о Боге, чтобы никто не догадывался, что он любит Бога. Иначе все с ума сойдут. Понимаете? Люди ревнуют Богу. Вот, поэтому очень важно понять вот эти три уровня развития. Первый уровень – это психофизическое развитие, о котором мы вчера говорили. Второй уровень развития – это социальное развитие. Изучать надо эту тему. И третий уровень развития – это развитие духовное. Социальное развитие делает человека социально сильным. Вот благостный человек – это не значит, что он отшельник. Он сильный социальный человек. Он любит труд. Он любит людей. Он со всеми как бы хорошо строит отношения, но он выбирает общение близкое. Деловое общение у него со всеми одинаковое, но близкое общение он выбирает. Он дружит только с духовными людьми. Работает с честными людьми, а нечестными, невежественными держится подальше от них. Если ты видишь, что человек обманывает, ведет себя неправильно, подальше от него держись, потому что он будет приносить тебе в жизни проблемы. С человеком, который работает над собой, развивается, дружи, потому что когда у человека есть совесть, он тебя не бросит, не подведет. Человек, который честно работает, с ним трудись, пускай он не развитый человек духовно, но зато он честный в деятельности, с ним можешь вместе трудиться. А если человек ведет неправильный образ жизни, держись от него подальше. Вот такие правила жизни. Но подальше не означает ненавидеть его там. Просто по-доброму, на расстоянии. И что делать, когда пришла тяжелая судьба? Вот если ты всего этого не делаешь, значит тебе делать будет нечего. Потому что тяжелую судьбу можно побеждать только тремя типами этих действий. Вот допустим, если у тебя есть инструмент поста, вот допустим, у тебя любовь пропала в отношениях. Любовь – это энергия счастья. Счастья нет в жизни. Вот пропало, вот пришла тяжелая судьба, ты общаешься с близким человеком, счастья нет. Это значит, надо поститься. И когда надо поститься? По понедельникам. Потому что понедельник – это день семьи, когда вот родственные чувства вспыхивают в результате аскезы, которую ты совершаешь в понедельник, и ты таким образом в этот день увеличиваешь силу родственных чувств. Если у тебя счастье в работе пропало, нет воли, нет силы работать, тогда пост по вторникам. Потому что вторник – это день воли, день способности себя заставлять, включаться, работать, совершать аскезы. Если у тебя с друзьями пошли проблемы или с продажами, или у тебя нет общения социального, ты одинокий человек, тогда надо поститься по средам. Потому что среда – это день, в который включаются дружба, отношения между людьми, продажи там и все прочее. Если у тебя нет сил развиваться духовно, работать над собой, тогда пост. И счастья у тебя нет от духовной жизни, тебе нет счастья молиться, нет счастья рано вставать, там работать. Ну, нет счастья. Тогда постись по четвергам. Это день, когда включается вот это счастье духовной жизни. А если у тебя просто нет счастья в жизни, ты смотришь на природу и ничего не видишь. Вокруг красота, не видать ни черта. Значит, тогда постись по пятницам. Потому что пятница – это день, который включается в части жизни просто. Если у тебя нет притягательности, ты как мужчина непритягательный, как женщина непритягательная. У тебя нет чувства собственного достоинства сильного, ты такой слабый человек. Постись, и счастья жизнь от этого не приносит. Нет счастья от того, что ты чувствуешь, что ты слабый, не нравишься никому. Значит, постись по воскресеньям. Воскресенье – это день солнца, это день, в который включается красота человека, достоинство его, влиятельность. Он становится видным, значимым человеком. А если ты видишь, что у тебя все вот это вот не хватает, что я перечислил, тогда постись по субботам. Не каждый день. Вот Бог так сделал, что, чтобы все побеждается, все сразу, в один день, в субботу. Потому что суббота – это день тяжелой судьбы. Если у тебя все хреново, значит, у тебя тяжелый период идет. Только по времени поститься? Ну, 3 часа попостился, поел. Ну, сколько по времени? Самое лучшее – это с пятницы вечера и до воскресенья утра. 36 часов, хороший пост. Раз в 2 недели. В основном у большинства людей все блоки вот эти вот, связанные с токсинами или с плохим настроением, находятся на первых 3 цилиндрах психических, на первых 3 слоях. Поэтому один слой лечится 12 часов поста. Три слоя – 36 часов. Это значит полуторасуточный пост. В основном у всех мыслях проблемы. От мысли идет плохое настроение. От мысли. Это 36 часов, значит. До мысли пост доходит за 36 часов. Ну, не смотрите на меня такими страшными глазами. Ну, не хотите 36 часов поститься, ну, поститесь 12. Сначала включите интервальное питание просто. У вас, вы сможете легко поститься, если вы будете интервальное питание делать. Я всегда по утрам не ем. Но сегодня так получилось, у меня в 12 часов онлайн-лекция была на 3 часа, и в 3 часа только я поел. А с утра я не ем никогда. Получается, у меня пост до 3 часов. Я Максиму, своему помощнику, говорю, ну как бы ты смотри, еще немного, и можно уже завтра поесть. Он говорит, нет, спасибо, я сегодня. То есть, если ты уже постишься 18 часов, то 24 уже не так сложно. А? Нет, нет, ни в коем случае. Лучше каждый день в один и тот же день надо одно дело доделать, потом делать следующее. Ну вот сейчас посмотрим у вас, допустим. Ну, у вас... Надо в понедельник поститься, потому что у вас самое плохое настроение от личной жизни идет. Там как бы засада. Самое плохое, я так вижу. Или воскресенье, или понедельник, одно из двух. Там где-то между этим и этим. А? А вы как считаете? Нормально, да? А что не нормально? А не хватает отношений, да? Да. Ну, поэтому и у вас, как бы, вы говорите, а что с личной жизнью? У меня все нормально с личной жизнью. Ну, потому что вы поститесь. Но если бы вы не постились, то первая трещина пошла бы по личной жизни. Там настроение больше всего может упасть, быстрее всего там именно. Настроение падает. Вы расстраиваетесь больше всего в личной жизни, в отношении. Все остальное у вас как-то более-менее нормально. Вот поэтому и надо поститься по понедельникам, чтобы он был не в другом городе. Не хочу пока что. Так вот, не хотите пока что, потому что сил нет. Поэтому говорит, что по понедельникам надо поститься. Вот смотрите, у вас не хватает клеточного питания. Вы говорите вата-конституция. Вата-конституция — это значит, что блок волевых центров. Очень сильное напряжение внутри. Надо длительное движение совершать. Длительное движение, оно дает человеку клеточное питание. Когда клеточное питание включается, то все усваивается. И вы бросаете мясо, у вас гвозди перевариваются. Потому что пищеварение сильное. От того, что человек двигается. Есть две вещи, которые включают пищеварение. Это солнце, если есть вовремя, в 12 часов дня, самое сильное пищеварение у человека. Надоедаться надо в это время. И второй вариант – это длительное движение, переваривать пищу. На сухую тоже можно. Есть огненный пост, есть водяной. Водяной проще, потому что, когда человек постится, у него энергия огня вырабатывается, энергия солнца. Но, как бы, есть люди, у которых, ну, нормально работает эта энергия солнца в организме. И на сухую им поститься легче. Это означает, будет, как бы, организм нагреваться во время поста, а не остывать. Ну, нормально тоже. Ну вот противопоказания, когда у человека сильное статическое или динамическое напряжение, это противопоказания. Вот у девушки спазмы в организме. Поэтому пост – это самая последняя аскеза. Самое первое – лучше всего неподвижное положение тела, потом длительное движение, а потом уже пост. Если у тебя не проработаны остальные блоки, то ты начинаешь поститься, тебе плохо становится. Плохо – значит, у тебя другие блоки включаются, не дают тебе поститься. Ладно, мои хорошие, я хочу начать следующую тему. Это когда, что делать, когда пришла тяжелая судьба. И что такое вообще тяжелая судьба? Большинство людей думают, что у них все в жизни будет так же, как сейчас. Вот это естественное психическое состояние человека. Нам очень трудно понять, что такое может быть, что на фоне нормальной жизни все может начать валиться в жизни просто. Вот все валится. Не потому, что я плохой, плохо веду себя, плохо живу. Вот смотрите, я всю жизнь молюсь, там, веду правильный образ жизни, все делаю как надо. Приходит время, и у меня начинает все валиться. Ну, на пустом месте просто. Вот ну, ничего, не грешил, ничего плохого не делал вообще. Просто начинают люди предавать, подводить, вот все просто, как это, Армагеддон начинается. Это тяжелая судьба. Ей по барабану, хороший ты человек или плохой, и все равно. Она просто тебя и будет испытывать, и все. И ты, и тяжелая судьба, это не означает, что все будет плохо, и ты сдохнешь. Нет, тяжелая судьба означает, будут испытания, и если ты слабый человек, тебя сломает она. Ей все равно, когда ты помрешь, сейчас или позже, ей, ее задача сделать тебя сильным или убить, одно из двух. Слабые люди здесь, на этой земле, не нужны. Или учись быть сильным, или ломайся, умирай. Все, так действует тяжелая судьба. Ей все равно. Вы не сможете ей ничего доказать. Она понимает только язык аскез, язык добрых дел и язык молитвы. Она не понимает никакие просьбы в храме, никакие там причитания. Ничего не понимает она. Она понимает только язык силы. И когда приходит тяжелая судьба, то человек это может заметить. Она обязательно предупреждает. Она не то, что неожиданно приходит, она будет предупреждать. Как предупреждает она? Она предупреждает знаками судьбы. Знаки судьбы. Интересная тема, всем нравится. Есть три вещи, которые должны совпасть, чтобы поверить, что это знак судьбы. Если не совпадает одна хотя бы из них, то тогда это просто вам померещилось. И вам обычно мерещится на 90%, только 10% это знак судьбы. Но если вы точно вот этой науке будете следовать, то в этом случае вы точно будете понимать, что это знак судьбы. Вот вы идете, допустим, по улице, думаете о чем-то тяжелом. И в это время каркает ворона. И вы не замечаете, как она каркнула. Значит, это не знак судьбы. Вы идете по улице, каркает ворона. И вы не просто замечаете, как она каркает, а вы пугаетесь. И у вас как-то раз внутри вот так и замирает все от этого звука. И вы чувствуете какую-то связь между мыслями, которые вы подумали, и этим карканьем. Теперь дальше. Если у женщины каркнуло с правой стороны, значит, эту судьбу, это уже знак судьбы. Три вещи совпало. Первая вещь. Ты подумал о тяжелом. Второе. Каркнула ворона. Третье. Ты испугался. Вот еще раз повторяю. Ты идешь, думаешь о плохом. Каркнула ворона. Ты заметил. Вспомнил лекцию Олега Геннадьевича, но не испугался. Это не знак судьбы. Знак судьбы – это когда ты идешь, думаешь о плохом, каркнула ворона, и ты испугался. Теперь третий вариант. Ты идешь по улице, каркнула ворона, ты испугался, потому что в лекции об этом узнал. А потом только подумал о плохом. Это не знак судьбы, это мнительность называется, мнительность. Как я рассказал лекцию в Самаре про эти знаки судьбы, на следующий день... Мы бежим по улице, бежим пробежку, делаем просто в Самаре. Там 45 человек пришло со мной бегать вместе. Вам не повезло, потому что у меня пробежка раз в 6 дней. Вот, ну как бы вот так вот. Ну можете со мной завтра в воде постоять, если хотите. Без вопросов тут. Ну это хозяйка квартиры моей может сказать, где... мы будем стоять в воде, и во сколько. Вот, можете приехать туда, и кто хочет, постоим, помолчим, может, все пройдет. Вот. Ну, это единственное, что могу, как бы, вам предложить. Ну, мы бежим, короче, и... Ну, летит ворона с левой стороны от меня вдоль Волги и каркает. Я говорю, счастье, всем счастье. Она, женщина против меня бежит, в глазах квадрат, говорит, ворона, ворона, Олег Геннадьевич, каркает. Я говорю, ей счастье. А потом только вспомнил, чем она имеет в виду, что она имеет в виду. Она неправильно поняла мою лекцию. Я люблю ворон. Потому что эти птицы, они помогают разобраться в судьбе. Они предсказывают, и слава Богу, что они есть. Не только вороны. Молнии так делают тоже. Косой ветер. Косые дожди так делают. Когда косой дождь идет такой, с сильным ветром, и ты пугаешься, тебя сносит. И это в это время не когда ты испугался, тебя сносит, а ты думаешь о чем-то плохом, подул резкий ветер, и как бы, и это... Ну, просто или резкий ветер, и тебя чуть-чуть так пошатало, или дождь, или молния такая, гром среди ясного там, или гром, и ты идешь, думаешь о тяжелом, там, и ты такой, ау! Вот, и в это время надо просто посмотреть, с какой стороны. Если у женщины с правой стороны, значит, она своими силами с этой плохой судьбой не справится. А если с левой стороны у женщины, значит, она своими силами справится. Можно молиться и победить судьбу. Но судьба точно будет, точно событие будет. Какое событие, о котором ты думал? Если у мужчины с левой стороны, значит, все наоборот. У мужчины с левой стороны, значит, он своими силами не справится. Нужно молиться Богу, нужно помощь искать. А если с правой стороны у мужчины, значит, своими силами он справится. Какие бывают знаки судьбы? Вот ты идешь... Думаешь о чем-то тяжелом. Черная кошка перебегает дорогу. И ты хочешь, чтобы ее обойти, а она не обходится. Она все равно тебя перебегает, и ты чувствуешь, что какой-то, как будто у тебя нет возможности что-то преодолеть. Как будто она сильнее тебя, и она еще в глаза тебе смотрит, когда перебежала, сидит такой. Если по часовой стрелке пробежала, значит, ты справишься своими силами. Если против часовой стрелки, не справишься. А если она просто перебегала дорогу, ты ни о чем не думал и испугался, значит, это мнительность. А если ты перешел, идешь по дороге, черная кошка побежала, ты испугался, но она не перебежала тебе дорогу, значит, событие рядом пройдет. Не коснется тебя. Сны, да, вот у меня были сны тоже. Вот, или, допустим, идешь, вот у меня был, когда тяжелая судьба была, вот, я шел с определенный поступок совершить, который я должен был сделать, у меня не было выбора практически. И я шел, это было зимой, я споткнулся на левую ногу, это очень неблагоприятно, когда ты идешь, спотыкаешься на левую ногу, еще и падаешь. И когда я упал, я чуть ли не лицом воснулся в мясо растерженного животного. И оно было с левой стороны у меня. Сразу три знака. Я споткнулся, упал и на левую ногу, и мясо животного. Это неблагоприятно. Значит, ну так оно и произошло. Потом непреодолимая судьба пришла, которой я не смог справиться. Сны. Я видел сон, как я лежу, и на меня листья падают желтые. И как бы они меня закрывают, и я не могу выкарабкаться из них. Второй сон был, я еду в вагоне, ну, человек выходит, и я не успеваю как бы за ним и уезжаю на поезде. Третий сон, как бы я теряю человека в лесу и не могу его найти, ищу и не могу найти. И это все сопровождается страхом и чувством, что, ну, безысходность. Да, такие вещи и сны. Но они, эти вещи и сны, всегда вещами являются, если ты не обожрался на ночь. Вечером не смотрел «Мертвые не потеют». Вот, художественный многосерийный фильм про Крюгера там и город интересных людей. Вот. Вот если ты с духами не имел дела, а просто ты спишь, у тебя хорошее настроение, бац, на фоне такого хорошего настроения, у тебя что-то такое торжественное. Есть два вида снов или два вида страхов. Первый вид страхов, когда человеку страшно и конкретно все. Вот поднимите руку, кому, допустим, страшно, что ваш ребенок погибнет. И прямо вот в красках все, вы чувствуете, как это произойдет, все. Вот. Это значит, что это уже было. Про кошку. Да, это было в прошлой жизни, потому что человек не может чувствовать будущее конкретно. Если человек чувствует, что-то, событие какое-то тяжелое произойдет, и у него нет страха, а есть такое чувство, ну, как будто он не может справиться, как будто препятствие какого-то, то это уже это знак судьбы. А если ты конкретно там чувствуешь, что ты погибнешь там, конкретная ситуация, чувствуешь вот конкретику всю, и тебе прямо страшно, четко, прямо оформлено, значит, это уже было, и, скорее всего, в прошлой жизни. И, скорее всего, ты так ушел из жизни вот в этом состоянии. Это проверено, вот все, кто сейчас подняли руки, ничего не будет. Это уже было. Все. Вы проехали. Можете верить мне, можете не верить, но вы проехали уже все. Потому что человеку очень трудно различить между прошлым и будущим. Эта память, которая в нем сидит, она, человек не может понять, это из прошлого или из будущего. А? Зачем это приходит? Потому что мы вечно живем. Вот, допустим, я очень сильно боялся голода всегда с детства. И даже мне Бог дал специально, чтобы я не боялся маму повара. И она не просто повар, она первые места занимала там в районе по приготовлению. 8 раз конкурсы были, 6 раз первые места, 2 раза вторые. Вот. Я потом понял, я в медитации, в молитве увидел, что я в прошлой жизни умер от голода в концлагере. Поэтому я всегда хотел кушать, и для того, чтобы победить этот страх, я каждый день не ем с утра. И я победил этот страх, у меня сейчас нет страха голода. Но я знаю, что он был у меня раньше. И Бог меня сейчас очень сильно воспитывает, если когда у меня жена готовит, допустим, я захожу в кухню, она говорит, иди из кухни. Очень жестко. Даже я не могу вкусную заходить, когда жена готовит. Такое воспитание серьезное. Ну, когда Олег Геннадьевич приезжает в какой-то город, это хороший знак. Это была шутка. Ладно, раз вы поверили, это ваш как-то. Ладно. Да, бывает. Синяя птица, когда прилетает. Хороший знак. Синенькая есть у птицы, когда прилетает? Это хороший знак, да. Ладно, давайте дальше про знаки судьбы. Вот смотрите, самое главное здесь не впасть в состояние тревоги. Вот если вы, допустим, всего боитесь, то вы не сможете поймать плохой знак. Плохой знак ловится на фоне абсолютного счастья и спокойствия в сердце. Ну, ты начал думать о чем-то тяжелом, и ты нормально себя чувствуешь, что тут бабамс, там гром прогремел. Смотри, с какой стороны. Если у женщины справа, значит, неблагоприятно. У мужчины справа, значит, благоприятно. Значит, справишься. Если у женщины слева, значит, благоприятно. У мужчины слева неблагоприятно. Не справишься. А? Прям ровно посередине, что ли? Сзади это значит, события от тебя не зависят. Спереди это значит, что нет проблем. Вот прямо посередине, так, тю-тю, значит, все нормально. А сейчас песня про знаки судьбы. Если почернело все вокруг у вас в жизни, стало все как-то мрачно, это знак судьбы тоже. Если в отношениях стало все мрачно, так резко потемнело в отношениях, нет счастья, это знак судьбы тоже. Если вы спотыкаетесь по дороге, если чувствуете, как будто вы в неизвестность какую-то идете, и безысходность какая-то, тоже знак судьбы. Делать. Запомните первое правило. Если вы не совершали аскез, не делали добрых дел и не молились, сушите весла. Или начните это делать немедленно. Иначе вы никогда не сможете победить судьбу. Только тремя этими действиями человек может победить судьбу. С помощью аскез на природе он нейтрализует влияние злой судьбы на свою психику и на свое здоровье. И надо здесь очень сильно себя диагностировать. Надо разобраться, что у тебя внутри. Страх, отчаяние или депрессия. Что у тебя разрушается? Воля, терпение или настроение? Надо разобраться. Если у тебя разрушается настроение, постись, и тебе ты победишь судьбу. Если воля разрушается, длительное движение совершай. Если у тебя терпение разрушается, тогда не двигайся, стой в воде. Закаливайся. Обязательно, когда будет плохая судьба, что-то будет одно из этих трех разрушаться. Ничего новенького, только три эти вещи. Все. Разберитесь. Если чувство несправедливости, не двигайся, стой в воде. Если стена перед тобой, нет сил двигаться вперед, длительное движение. Если у тебя все плохо стало, все почернело, нет счастья, значит тогда пост. И ты с помощью этой силы внутренней, этого действия, будешь убирать время влияния на тебя. Вот это время будет отодвигаться. События будут отодвигаться, они не будут на тебя влиять. Твое здоровье не испортится, ты не войдешь в состояние стресса. У тебя не будет болезней после этого всего. У тебя будет просто мудрость, сила и опыт. Все. Ничего плохого не будет, если ты будешь совершать эти действия. Если у тебя разрушается социальная сила, допустим, разрушается семья, есть метод противоположности. Вот разрушается семья, не лезть в отношения, не иди туда, иди к друзьям. То есть, если семья разрушается, тоже близкие отношения, только с друзьями строй. Копи силу там. Не иди туда, где все рушится, иначе ты погибнешь. Не пей, как бы из ручья козленочком станешь. Ну, то есть, хочется пить, не пей. Хочется выяснять отношения с мужем, плохая судьба пришла, не выясняй отношений. Не подходи к нему, не лезь к нему, будет хуже. Если хочется быстро развестись, не делай этого. И у тебя нет сил, иди к друзьям. Иди к друзьям, служи всем, заботься, забудь про свою личную жизнь. И тогда ты будешь спасен. Силы берутся из противоположного. Если социальное рушится, что-то на работе рушится, значит тогда делай добрые дела. И ты будешь помогать своей работе. Вот и там всегда все есть определенно. Например, продаж нет. Продаж нет, значит тогда просто заботься о людях. Ну, продажа означает социальная помощь. Корми людей. Делай что-то такое, чтобы люди получали благо. Корми, пои, заботься, и у тебя пойдут продажи. Если начальство ругает, значит служи старшим. Уважай отца, уважай мать, уважай правительство, уважай страну. Начни об этом думать, и у тебя с налоговой налаживаться начнет. Если младшие тебя предают, тогда по-доброму относись к тем, кто младше. Не себе, считай себя лучше, веди себя по-доброму со всеми, кто младше. Не усугубляй отношения с ними. Ну, то есть злая судьба побеждается добрыми делами. Поэтому аскетизм или воля к победе является силой, которая останавливает влияние времени, а доброта – это сила, которая дает милость. Вот, допустим, если у тебя разрушается семья, в сердце нужна только одно чувство – доброта. Доброта – это и есть присутствие Бога, потому что когда у тебя все разрушается, доброты нет, есть что угодно – отчаяние, печаль, тоска, обида – доброты нет, она истушается. Но если ты смог с помощью молитвы, хора православного, смог добиться доброты в сердце, напоймал ее, значит, ты поймал Бога в сердце. Значит, Он тебя спасет. Вот у тебя доброта на фоне всех страданий есть, значит, ты спасен. Социальная сила приобретается с помощью доброты в сердце. Запомните. Если все рушится, у человека отчаяние, обида, бессилие, плохое настроение. Доброта, если есть, значит, Бог тебе помогает уже все. Значит, ты спасен. Вот здесь доброта должна быть. К людям вообще, к ситуации. Это не значит, что ты потакаешь с тем, там, тебя бьют, типа, бейте, пожалуйста, у меня доброта. Нет, ты можешь защищаться, можешь выполнять свой долг, можешь сажать кого-то в тюрьму. Но при этом ко всем, к этим людям даже в сердце доброта. Из чувства долга все это делает. Но не из злобы, не из обиды, не из ненависти, не из отчаяния. А лучше всего, когда судьба тебя мучает, стараться немножко в сторону отойти и понаблюдать сначала. Вообще ничего не делать. Потому что каждое действие может быть только хуже. Просто понаблюдать, подождать чуть-чуть. Не идти на поводу. Она заставляет тебя что-то делать, злая судьба. И ловит тебя на поступках на твоих. Сказала мужу слово, еще хуже стало. Если бы не говорила, было бы лучше. И человек побеждает судьбу, если он в жизни кому-то нужен. Если он не для себя живет, он побеждает из-за судьбы. Понятно? Очень нужен я там, в темноте. Значит, Бог тебе поможет. Если ты живешь не для себя, значит, все будет нормально. Это важно. Если ты на себе зациклился, думаешь о себе постоянно, значит, все. Ты в патовой ситуации. Вот ты целыми днями думаешь о себе, спишь, думаешь о себе, ешь, думаешь о себе, о своей жизни постоянно думаешь. Значит, все. У тебя все улетит в трубу. А если ты от себя оторвался, со всех служишь, заботишься, и там тяжелая судьба, она делится на три категории. И все эти категории связаны с мыслями о себе. Потому что судьба действует через память о себе всегда. Любая судьба действует, она приковывает к себе человек. Вот как определить, что тяжелая судьба идет? Вот обычные люди, они могут от себя отвлекаться там. Куда-то сходил, что-то сделал, забылся, и счастье такое. Ну, что ты обо всем забыл и просто радуешься жизни. Значит, у тебя нет тяжелой судьбы. Но если у тебя наступает время, когда ты очень много думаешь о себе, о своей жизни, вот ходишь, значит, у тебя тяжелый период наступил. И здесь есть три варианта. Первый вариант. Ты с помощью силы внутренней воли можешь полностью отвлечь себя от мысли о себе и отвлечься и заняться чем-то другим. Это значит, что у тебя... Просто тяжелая судьба, она преодолима. Несложная судьба. Просто тяжелая на время, недолго. Второй вариант. Ты сильно думаешь о себе. И ты делаешь какое-то доброе дело. Вот, чтобы проверить, насколько тяжелая судьба, надо делать доброе дело. Ты делаешь доброе дело, радуешься этому доброму делу, людям нарадуешься, но параллельно внутри у тебя идут мысли о себе. Они не останавливаются. Они все равно идут. Это значит, что у тебя уже жесткая судьба. Жесткая означает, будет лупить, но не сломает, скорее всего. Вот. И если третий вариант, если ты думаешь о других, служишь всем, у тебя идут параллельно мысли о себе, они не останавливаются, ты не можешь их преодолеть ничем, ни молитвой, ни служением. И плюс к этому ты не можешь заснуть ночью и просто думаешь всю ночь, то это уже жестокая судьба. Она тебя будет убивать. Ей все равно, хороший ты человек или плохой. И чтобы с ней справиться, нужно чрезмерные усилия прилагать. Нужно аскезы совершать, служение, молитву. Нужно прямо включаться сильно. И на грани где-то ты ее сможешь победить в какой-то момент по милости Бога. Потому что Бог помогает тем, кто помогает сам себе. Если ты не включаешься сам, типа свечечку пойду поставлю, Бог помоги, нифига не поможет. Если хочешь сам работать над собой, и у тебя нет силы, ты чувствуешь, все, сделал уже все, что мог, все делаешь. И в этот момент ты чувствуешь, что мне нужна помощь. Я старался, но мне нужна помощь. И в этот момент ты говоришь, Господи, помоги. И Он тебе обязательно тут же поможет. Но только в этот момент, когда ты все сделал. Но если ты пилонишь и типа, Господи, помилуй, Господи, помоги. Бог не Микишка, Он все видит, что происходит. Он знает, что ты просто лицемер. Ты не хочешь ничего делать сам. Хочешь, чтобы тебе помогали все время. Ничего не получится. Мои хорошие, сейчас кое-что интересненькое вы узнаете. Вот все это делается только для одной причины. Чистосердечного признания в своей вине. Вот запомните, ничего в этом мире не происходит случайно. Этот мир соткан только из одной справедливости. И в тот момент, когда человек на фоне вот этого напора судьбы говорит, Господи, я понял, я нагрешил, я виноват, эти люди просто инструменты в руках моей жизни. Я совсем согласен. Я не согласен погибать, ломаться, быть несчастным. Я не согласен с этим, я буду бороться. Но с самой вот этой процедурой показательной порки я согласен. Это называется взять свой крест и нести его. Так вот, запомните, ради того, чтобы люди узнали об этом, как надо правильно жить, одна необычная личность это сделала. И вот все люди, которые делают то же самое, все будут до одного побеждать судьбу и получат милость Господа. Все до одного, не без исключений. Но надо вот все это делать, работать над собой, молиться, служить людям. Все это нужно только для одной цели, чтобы принять судьбу. Взять свой крест и нести его. Вот такой муж достался, вот берите крест свой. Значит, так положено. И сразу он становится лучше, как только вы так решили. А теперь надо послушать одну песенку, которую слушать будет тяжело, тяжелее, чем остальные песенки. Но придется послушать все равно. Раз на лекцию пришли. Это очень важно знать именно настроение. Смирение не означает, что ты сломался, унизился, стал дерьмом, стал несчастным, стал замученным, что тебя топчут. Смирение означает, что ты принял. Ты согласен с тем, что с тобой Господь делает. Именно это означает принять. Это не означает унизиться, это означает согласиться. И когда человек согласится, то дальше он выполняет свой долг. Он желает всем счастья, он совершает аскезы, он молится и живет дальше. Ждет, когда он поймет, за что Господь его наказал. Ждет, когда наказание закончится. Ждет, когда опять придет другая жизнь. Но когда он это живет в этой жизни, он живет как герой. Он принимает все и идет вперед. Он не плачет, не боится и не скулит, не стонет. Он просто идет вперед и учится выживать, учится побеждать. Настроение человека, который сражается с тяжелой, непреодолимой судьбой, похоже на настроение того, кто идет на войну. Понятно? Побеждает только тот, кто любит людей, любит Бога, всем прощается, всем согласен и сильно живет правильно. Труба – это музыка победы. Поддавайся лжи, не соглашайся с ложью, не лги сам, не позволяй себя обманывать, живи честно. Когда приходит злая судьба, есть компромиссы. Не поддавайся, не иди на какие компромиссы. Жди. Бог испытывает тебя, Он обязательно все в правильном свете выставит. Когда зло побеждает, когда тебя обманывают, когда тебя насилуют, издеваются над тобой. Это все временно. Жди. Не ломайся. Пускай ты будешь сначала внизу, но не унижен. Придет время, Бог тебя наградит и поднимет. Не надо ничего бояться. Жди. Пускай товарищ правда будет твоим товарищем. Никогда ложь не должна становиться товарищем. Не бойся ворон, не бойся молний, не бойся косых дождей, не бойся тьмы, неровных дорог, не бойся багровых закатов, не бойся злых слов, не бойся клеветы, не бойся предательства, не бойся измен, бойся страха. Бойся того, что ты струсишь. Не бойся времени, оно никогда человека не ломает само. Люди сами выбирают, ломаться им или нет. И даже смерть человека не является чем-то плохим. Это всего лишь последний, самый важный экзамен, который дает тебе потом возможность другой совсем жизни. Я сейчас изучаю очень серьезно эту тему. Она потрясающую важность вещи не открывает. У каждого человека есть определенный тонус внутри. Например, кто-то говорит: Олег Геннадьевич, я постоянно чувствую опасность какую-то. Я постоянно в тревоге живу. Или чувствую постоянно, что все будет хорошо. Или чувствую постоянно, что что-то не доделал я в жизни и не доделаю. Мои дорогие друзья, это не будущее. Это то, что произошло с тобой в момент смерти. Вот что происходит с момент смерти, то и будет у тебя в следующей жизни. Как твой лейтмотив всей жизни. Вот я в прошлой жизни ушел из жизни в концлагере. У меня было три вещи в момент смерти. Первое, хотелось кушать. Я умер от голода. Поэтому я как бы стараюсь есть меньше, в основном в обед, потому что я жру как маленький слоненок. Это из-за того, что в прошлой жизни я сильный голод испытал. Понимаете? Это первое, что пришло ко мне в моей жизни. Второе, я в момент смерти испытывал сильное желание помогать людям, потому что кругом концлагерь, понимаете, все страдают. Я в женском теле был, я не мог не сострадать людям. И третье, что я испытывал, я хотел выжить. Я хотел победить судьбу до последнего момента. И в этой жизни у меня со мной три вещи. Первое, я хочу кушать. Второе, я хочу помогать людям и хочу побеждать судьбу. Этим я занимаюсь всю жизнь, с самого рождения. Поэтому, мои дорогие друзья, прошлая жизнь для меня не является проблемой. Я в молодом возрасте, в еврейском теле, Холокост погиб от насилия фашистов. В этой жизни мне Господь дал еврейское гражданство. Ну, как компенсацию, как бы. И причем мой дед тоже, он как бы, он видел, как убивают его родственников, сбежал и остался жив. Ну, то есть его убивали всех подряд на его глазах, там родители. Вот, он спасся. Так что смерть не является каким-то плохим. Это наоборот хорошая вещь. Если ты смог как бы уйти из жизни в нормальном, правильном состоянии, то тогда всю жизнь будешь в этом состоянии находиться в следующем. А если в плохом, ну твои проблемы. Значит, учись не уходить так в плохом состоянии. Учись с радостью уходить. Мне Господь показал, я когда был молодым, я поехал в святое место, и там работал в госписе. Госпис — это место, где люди приезжают оставлять тело. И там приезжали возвышенные люди уходить из жизни. И я видел, как люди уходят из жизни с улыбкой на лице, как они уходят в духовную реальность после этого. Понимаете? Я видел, как они в молитве оставляют тело. Я все это видел. И смерть не является чем-то плохим в этом случае. Это большая удача, понимаете, вот уйти из жизни в состоянии молитвы, любви к Богу, смелости, храбрости, силы внутренней. Это не является проблемой. Проблема — это когда ты боишься смерти. Поэтому не надо бояться времени. Надо его уважать за то, что оно нас учит. Кто бы еще нас учил? Мы сами учиться не хотим. Ну, чтобы не сломаться, нужно длительное движение, неподвижное положение тела и пост на воде. Тренируйтесь. Вот товарищ память должна помнить о Боге и о доброте ко всем. Вот две памяти. О святости, чистоте и доброте. Святость и доброта, святость и доброта. И тогда все будет хорошо. Если ты уже не можешь о доброте думать, ты злишься, ненавидишь кого-то, все, ты проиграл, значит, судьба будет тебя валить. Если можешь по-доброму настраиваться, будешь побеждать. Если думаешь о плохом, а не о возвышенном, значит, тоже тебя судьба будет валить. Если ты все время думаешь о проблемах, о делах, о своих, значит, тогда судьба тебя будет валить. Она будет истощать твои силы. А если ты думаешь о святости, о чистоте, отвлекаешься от своих проблем, смело себя ведешь. Говоришь, ничего, все будет нормально, буду думать о Боге. Смело себя учить, смело и решительно. Надо, хочется думать о плохом, а ты раз думаешь о Боге. На лекцию идешь. Хочется сидеть дома, думать о своей жизни, а ты берешь и идешь на лекцию. И говоришь мужу, пойдем на лекцию. Он говорит, сейчас все брошу, пойду на лекцию. Ты все бросаешь и идешь на лекцию. Значит, ты победишь судьбу. Они будут лезть сами. Извини, для этого и нужны, чтобы лезть. А ты их и побеждаешь. Силой своей воли. Помогаешь себе. Если чувствуешь, что у тебя нет сил, иди. Чувствуешь несправедливость, обиду, не двигайся, в воду заходи. Сильную обиду чувствуешь, прямо сильную, вот так, раздирает в ледяную воду. Вот обида вылетает просто. Серьезно вам говорю? А? Как не вылетит? Она на определенном слое. Я помню в Питере, когда у меня прямо вот тяжелое время было, я вот помню этот момент, когда прямо раздирало все вот это чувство несправедливости, я прямо в ледяную воду залез, даже руки не мог держать там, они леденели сразу. Я руки так поднял, я сдаюсь. И вот так вот по пояс зашел, стою, уже осень, вода просто холодная. И прямо стою, и вот я помню, как тот момент, когда я до блока до этого дошел, до обиды, она такая, раз, и я как бы по-доброму раз настроился и отдал все назад. Вот это на меня давление вот это было психическое, несправедливость. И я просто раз, и доброта внутри, и все. И я вот так вот, когда ты, вот это обида, это давление, тебя ломает какая-то сила. А ты в холодной воде стоишь, и эта аскеза, она из тебя выталкивает эту вот силу, которая тебя ломает. И раз, тебе хорошо становится, ты чувствуешь, что эта сила есть, но она с тобой ничего сделать не может. Теплое море. Ну, тоже будет потихоньку убирать. Волга будет убирать. Тоже можно, да. Холод. Холод очищает, да. Но воздух — это энергия воли. Вот когда ты снег, когда кружит, это энергия воли. Снег, когда действует, это энергия воли. Это как длительное движение работает. А когда вода холодная, это терпение, энергия терпения. Люди в основном, когда метет снег, они что делают? Дома сидят, а люди, которые хотят побеждать судьбу, они радуются метели. Они радуются снегу. И они побеждают судьбу, такие люди. Понимаете? Пургу вышло, да? Хотелось идти в пургу. Тогда вы поймете эту песню. Это песня победы. Заканчиваю. А вы идете в эту пургу и побеждаете судьбу таким образом. Потому что вам нравится метель. Вы буревестники. Вы не чайки. Чайки стонут перед бурей, только гордый буревестник, черной молнии подобный. Да? Помните Лермонтова? А? Это Горький, да? А, да, ну простите, я уже забыл. Ладно, все сели прямо. Нет, нельзя, уже 9 часов, нам пора уже зал освобождать. Я зарапортовался сегодня, простите. Сильно пересидел в воде просто. Энергии много. Я желаю всем счастья. 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 Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, мира на земле. Всего самого лучшего в вашей жизни. Спасибо вам за ваши добрые глаза, улыбки, любовь. Всем доброго.
Фрукты! Ура!